Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грай меня, друг Сережа, все деньги на рожа.
Восемь часов 37 минут, понедельник, 14 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Сергей,
здравствуйте,
Дарьянка.
Даша. Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушай, ну с этими террористами вчера, конечно, похолодело, и потом, сказать, там холодный пот прошел по позвоночнику и спалось...
Тревожно.
Как-то было...
Прерывистый сон.
Казалось, вот-вот, очереди над головой, куда-то надо бежать, что-то такое, понимаешь? Я думал, а у меня идея, вот я же хочу в город переехать, из загорода в город. И я такой думаю, ну все, не переезжать, жить за городом лучше, какие-то у нас охранники ходят по поселку, значит, ворота какие-то охраняются, эти шлагбаумы всюду. Думаю, нет, за городом хорошо, за городом ты не один, за городом у тебя садовник, какие-то все время свидетели, ну вот и так далее. Я думаю, как это все правильно? В город нельзя. В город, куда я в город? В метро
в
сел?
В город по многим причинам нельзя.
Ребята.
Не только из-за террористов.
В город
вообще
нельзя.
Вообще невозможно жить.
В город нельзя. В метро спустился, террористы, ядрить. Что ты будешь делать, а? В автобус вошел, сплошь террорист на террористе.
На остановку, на остановке стоишь, собьет
такси
кто-нибудь.
Такси в тебя врубит.
Да.
Боже, как страшно в этом вашем городе жить. Господи.
Да, мы ходим,
театр,
мы ходим по лезвию.
Норд-Ост.
Ножа.
Ты понимаешь? Нет.
Пойдете Катя в Гусева. Торговый центр,
Катя
все.
Гусева поет эту самую. Ну вот. Значит, понимаете?
Да.
Совершенно неважно. Торговый
адреналин,
центр.
Адреналин, Сергей. Зато адреналин. Понимаете,
это
мы городские.
Адок. Это же
столичные
адок.
Штучки.
Ну, хорошо. И потом, когда эти террористы... А я только сегодня, значит, допетрил. Посмотри, в городе. Где свидетели Иеговы, говорит луноход. Да, да.
И они тоже.
Да, хорошо. Смотрите, значит, у меня вопрос. Хорошо, давайте послушаем этого самого таджика. Этот таджик, вот террорист, вот он, гроза Москвы и Петербурга. TJ News, ФСБ, Федеральная служба безопасности, опубликовала видео с гражданином Таджикистана, который намеревался взорвать Москву и Петербург, ну, их целых 10, сорванцы, травесос. Давайте посмотрим их.
С кем?
Того.
Того?
Да.
Гражданин какой государства того?
Киргизия.
Киргизия, да?
Да.
Сам откуда?
Я Таджикистан.
Из какого района?
Я.
Гражданин какой государства ты?
Таджикистан.
По национальности. Милат.
Милат
узбек. Значит, подождите, этот человек, он и есть... Сейчас, когда вы слышите громкий голос уверенного в себе господина...
Так, это вот кто? Вот
типа, кинзу подай! Кинзу, это вот, ну, это не по-русски все равно. А? С кинзой, чтобы был! Вот это... ФСБ, я правильно понимаю?
А почему он говорит с акцентом? Я вот...
Для страха, чтобы тот понял. Я тебе объясню. А как-то вы же говорите с таджиком, когда он не понимает по-русски. Надо заговорить с акцентом, чтобы он тебя понял. Понимаешь, таджика увидел, а ты, например, ты идешь, видишь таджика. Как ты с ним будешь говорить? Говоришь с ним, знаете, это вот такая вопрос, у меня, я не знаю, вот, он на тебя смотрит, не понимает, что ты говоришь. Тогда скажи ему, лопата бери. Вот так. Когда ты говоришь, он тебя начинает понимать. То есть надо говорить на его языке. Но вот тот тихий голос издаля, он принадлежит мальчику с виду несовершеннолетнему, я говорю, серьезно.
А почему у него мешок на голове?
Мешок, кто ему надевает, то снимают. Ну как, ну, сказать, видно, попросил. Что ты ему... надевает мешок. Тебя кто-то попросит, надень мне мешок. Ну, ты наденешь. Ну, всякие люди есть. Всякие причудники. Кудесники. Кудесники всякие. Почему? Затейники.
Фамилия, имя, отчество. Четко повтори.
Мирзоев Абдухолик Альшеревич.
Почему вас задержали?
Мне это брат говорит. Это на брат сейчас Сырья. Это Дават.
Брат где находится?
Сырья.
Сырья, что там делает?
Не знаю, джихад.
А что ты хотел сделать в Российской Федерации, именно в город Москве?
Это терроризм акт.
Какой акт?
Терроризм.
Террористический акт, да?
Да.
С кем?
Того?
Да.
Вот, понятно. Он
того
хотел...
Того — это имя тоже.
Того — это другой. Да. Другой, который тоже вознамерился
еще
произвести...
Еще
этого. Да, 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 да. Слушайте, ну скажите, пожалуйста, это же мальчишка, говорит Санчексон. Мне кажется, это китайский акцент. Его пытают в китайском. Да, скажите, пожалуйста, ну, у вас вызвало доверие эта информация? Информация о том, что по парижскому сценарию должны были произвести серию терактов в ФСБ предотвратило. Значит, ФСБ предотвратило вот эти вот таджики, и там тоже есть гражданин Киргизии, или их несколько, у вас вызвало доверие, что это действительно, да, предотвращен крупный, мощный теракт. Да, 134-27-35, не похоже, 134-21-36. Но пока вот не похоже. Потому что параллельно идут еще... Почему у них был автомат? У них был автомат. Параллельно идут сообщения о том, что началась война уголовных кланов таджикских. Там у таджиков есть специальные свои уголовные кланы. Ну, они, кстати, как все люди, обзаводятся какими-то специальными кланами такими, ну, чтобы правильные были. Ну, так вот. И Росбалт сообщает, что они начали воевать. Говорят, что господин Лутфулло... Это один господин.
Лутфулло.
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 О, там надо. Угу. А другой Хаджи Абу Джаборре. Хаджи Абу Джаборре. Они как будто воюют. Поэтому
Джаборре
таджики...
это что-то такое.
Они сейчас воюют. И они, у них война. Война будет вестись на территории Москвы, главным образом. То есть,
на сантехническом рынке, видимо.
Ну вот как бы они будут воевать, ввиду недопонимания друг друга. И вот эти в войне, в основном, главным образом в Москве, они, да, будут вооружаться, друг друга стрелять. И вообще началась межтаджикская война московская между приверженцами доктрины господина Лутфулло и приверженцами доктрины господина Хаджи Абу Джаборре. Вот они друг друга начнут метелить здесь, в Москве. Ну и понятно. Хорошо, значит, скажите, пожалуйста, у вас вызвало доверие открытие ФСБ и предотвращение террористического акта. Знаешь, сколько в год предотвращает ФСБ террористических актов?
Ну, я статистику не видела.
А,
так...
я видел.
Так.
Сколько даже? 450.
О, видите,
видишь, какая ты умная.
Почти угадал.
450. Полтора теракта в день.
Обычно они скромные и не сообщают нам ничего. А вот в этот раз решили нам продемонстрировать
успехи. Я бы вот, если бы работал в ФСБ, я бы каждую неделю бы разоблачил. Мне кажется. А? Ну, а что, так на него гавкни? Типа, ну-ка, иди сюда. 25 на 75. 25% считают, что ФСБ действительно разоблачило теракт. 75% улыбаются. Напиши мне, пожалуйста.
Я уже пишу.
Пиши, пожалуйста. Значит, нет, вещества. Какие вещества? Обнаружено там какой-то автомат. То есть что-то найдено, да-да-да. Травмат. У кого-то из них найден травмат. Ну, вы понимаете, они на Ходынском кладбище, например, когда стреляли друг друга, с кавказцами.
Хованском, да.
На Хованском, на Хованском, когда с кавказцами рубились, на таджики. Да там тоже были травматы, и что хочешь. То есть для своих криминальных войн они держат, имеют обыкновение держать какое-то оружие. Но эти криминальные войны, вот как будто бы сейчас одна и началась как раз. Мне кажется, что у каждого таджика обязательно что-нибудь да есть. Об этом есть соответствующая песня, вот я помню. В каждом маленьком таджике, если вы помните, здесь слово «таджик» из политической целесообразности, из политкорректности заменено на «ребенок». Вот пропойте в каждом маленьком таджике. Послушайте меня.
В каждом маленьком ребенке и в моем... мальчишки и девчонки, есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать ногами, дрыгать, а иначе он взорвется, тра-ба-бах, и нет его.
Правильно я говорю?
Да, в каждом маленьком.
Теперь то же самое со словом таджик. Вот слушай меня, тихонечко сейчас. Акапелла практически где-то на фоне. Смотри. В каждом маленьком таджике и таджике, и киргизе.
Или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать ногами, прыгать, а иначе он взорвется, тра-ба-бах, и нет его. Каждый новенький ребенок
таджик
вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него.
Ну, это, по-моему, прекрасно, мне кажется. Эта песня, она была написана про таджиков, потом слово «ребенок», ну и так далее. А? Прекрасная песня. Хорошо, давайте обсудим. Ну, пожалуйста, я хочу услышать всех, все точки зрения. Так, слушайте, а мне говорят, выглядит постановочным, как по-вашему, выглядит постановочным, а вопрос, какой акт? Ответ, террористический акт. Разве так говорят террористы на допросе? Нет, там не совсем. Он же сначала, простите, он сначала спрашивает, ты что собирался совершить в городе Москве? Он отвечает, ну, я слышу в наушниках, у меня уровень здесь повыше. Он отвечает, терроризм. Ему говорят, акт, какой акт? Он говорит, акт терроризм. Ему говорят, террористический акт. Он кивает, ну да. Хорошо, а что вы думаете, 72-й? Террорист должен выглядеть как тираннозавр, что ли? Вот он так и выглядит. 44-й пишет справедливо, таджик без АК-47 и Девонексия вообще не таджик. Ну, мне кажется, тоже. Особенно, если он Нагорный Бадахшан, то там, конечно, вместе с паспортом выдается Девонексия и АК-47. Знаешь, они очень строгие. Хорошо. Они же басмачи, говорит 21-й. Вдруг взорвется без него. Ну, смешно. Да. А есть еще по 200 грамм. Что по 200 грамм? Есть по 200 грамм какашек или даже полкило. Хорошо. Камбурова. Что это? Теперь станет народной в Таджикистане с этой песенкой, пишет мне Игорь. Не-не, давайте обсуждать. 7373948. Спокойно, серьезно, идите прос... Ну, в свечку себе вставьте. Не такие здесь пишут. Вообще, ребята, посмотрите на себя. Подойдите к зеркалу. К зеркалу подойдите. Посмотрите на себя. Серьезные вы мои. Серьезные вы мои. Вот как день начался, так и пойдет он у вас. У вас лицо кота, который не может высрать из себя вот эту штучку. Понимаете, вот это такого кота у вас рожа. Хватит, все, улыбнитесь. Ну, улыбнитесь, ну что ж такое. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, конечно, это постановка.
Здравствуйте, как вас зовут? Как вас зовут?
Николай, извините.
Да, прошу вас, Николай.
Конечно, это постановка, и постановка это потому, что, конечно, сейчас большие деньжища отпускаются в ФСБ, и надо как-то оправдать.
Но
и...
может, не постановка, послушайте меня, я бы за то, чтобы все равно их ловить, если у них автомат, все равно их надо ловить. Если у них действительно,
да, ловить надо. И для того это сделается, чтобы как бы так остепенить других желающих, которые еще... фактически настоящие непойманные. Мол, держитесь, ребята.
Да.
Немножко подколется, а вы их не знаете. И мы вас тоже возьмем.
Значит так, если у людей есть автомат и травмат незарегистрированный, и еще взрывчатка, этих людей надо ловить железно. Другой вопрос. Другой вопрос. Насколько, да, действительно, они работали в сценарии предложенном, опубликованном ФСБ. Я не знаю. 7373948. Я этого не знаю. Должен сказать, что пока это выглядит, ну, как просто слова.
А если это все-таки слова и спектакль, почему ФСБ не может сделать какой-то более продуманный, подготовленный спектакль, а не подсовывает нам клюкву вот такую, не знаю. Очевидно. Нет.
И у них что-то, оружие было, предположим, у них было оружие, предположим, да. Мы не видели, ну, естественно. Но думаю, ну, вдруг оно было, окей. Вдруг у них была взрывчатка. Угу. Надо их ловить? Да, надо, да. Они собирались устраивать, как в Париже, теракт? Здесь я начинаю уже проявлять чуть больший скепсис. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Да.
Тимур меня зовут. Ну, что-то я, мне кажется, никакая не постановка. Я по роду стройкой занимаюсь. Ну, да. Я там отвозил.
Да. Что вы отвозили?
И, ну, товарищей из наших.
Ага.
Ну, не отвозил, просто звонил, говорил, вот здесь такие товарищи, вот такие взгляды они.
Да, 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 да. То есть вы считаете, здесь. Что на русских стройках, на московских, в частности, стройках,
конечно.
У среднеазиатов все больше...
Вы посмотрите, что вы сам что делаете? Вы через слово говорите, таджик,
там. Таджик, ну, что, ну, слово таджик. Слово таджик, я говорю...
Не, ну, подождите, ну, хихихаха.
А можно сказать, русский?
Ну, простые люди, да, таджики, они обижаются, да,
что?
То есть у них остается какая-то...
Обижаются? Ну вот вы... Думать, а вы кто по национальности?
Понимаете?
Почему они обижаются? Я говорю, русский. Русский не обижается.
Да нет, это понятно.
Я говорю, украинец.
Они в гостях, понимаете?
Да?
Естественно, они себя немножко ущемленными чувствуют. В любом случае. Или украинец там, или... Это не важно, да? Мне кажется, вообще, слово национальность
мне по кажется, радио... Мне кажется, что вы ошибаетесь. Мне кажется, да? Что вы ошибаетесь. А новозеландец, да? Можно?
Ну, есть люди.
Нет, а новозеландец можно?
Есть не люди.
А испанец можно сказать? Испанец можно сказать?
Ну, просто. Например, что он из Испании, ну, где-то можно.
Испанец,
да.
нет, но не только из Испании, полностью следует испанской культуре, говорит на испанском языке. И я говорю, вот испанец, можно сказать испанец? Он при этом должен доставать автомат. Послушайте, я сегодня прием веду в больничке, я понял. Значит, проехали. Дальше. 7373948, алло, здравствуйте. О, нет, простите. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Анастасия.
Здравствуйте, Анастасия.
Ну, тоже вчера следила за этими новостями. Очень спорно, постановка или нет, но, скажу честно, одна из тех, кого выводили на станции метро Спортивная, когда произошло вот в прошлый раз.
Ага.
Все. И для меня, например, даже если это все и постановка, но при этом взяли группу лиц, имеющие такой вот арсенал, скажем так, в своем распоряжении, я считаю, что значит пусть так, другим будет наука.
Ну, хорошо, спасибо большое. Хорошо, смотри, я тоже считаю, что если что-то есть у людей незаконное, их надо ловить обязательно. Естественно. Но другое дело, планировали ли они именно такой, именно такой.
Значит, а это вот уже началось? Определение от ФСБ, что они планировали, как в Париже?
Ой, или от журналистов, уже трудно понять.
Да.
Слушай, началось следующего. Вот я вам расскажу про это конкретное разоблачение. Началось с того, что это конкретное разоблачение сделали таджики. Таджики сказали, что есть ряд их сограждан, таджикское МВД. У таджиков есть МВД. Это не обидно, нет. Ну, хотя, конечно, оскорбительно, но не важно. Вот, а у таджиков есть МВД. МВД Таджикистана. Понятно? А она нашла каких-то людей, которых должна была преследовать, а те слиняли в Россию. Они на них дали сюда ориентировочку. Угу. Часть из них работали таксистами в Питере, часть из них что-то такое сантехниками здесь. Дали ориентировочку. МВД Российской Федерации. МВД Российской Федерации стали делать разработку. Ну, следить за ними или что-то. Вот, конечно, по оперативным данным, как это положено, если и когда это легализовано, они стали их подслушивать. Выяснилось, что эти перцы, которые оттуда бежали, они общаются здесь. Ну, общаются, продолжают общаться.
Да, они встречаются.
То есть они в Таджикистане общались, они вообще преступники там были, в Таджикистане. А здесь они продолжают перезваниваться. Ну, хорошо, видно, в какой-то момент какой-нибудь куратор из вышестоящей конторы, из ФСБ, понял, что МВД близко к серьезному результату, ФСБ забрала это себе, если я правильно понимаю, сейчас описываю свое понимание. В моем понимании ФСБ их взяла. Дальше, что они должны были делать? Мы вот готовили, мы то, мы сё. Значит, я считаю, дальше, ну, мы взрослые люди, значит, это, если предположить, что про оружие и взрывчатку правда, потому что я ее не видел,
Я не видел ни оружия, ни взрывчатки.
Ну, мы доверяем...
Давай предложим, да. Давай предположим, что это правда. Да. Предположим. Делаем предположение. Это ФСБ говорит правду. Окей. Тогда это оружие и взрывчатка могли пойти на войну мафий, типа кладбища. На каком кладбище еще раз?
Хованском.
Хованском. Типа война мафий, типа Хованского кладбища, где кавказцы рубились с азиатами. Хорошо. Значит, это могло пойти на войну азиатов между собой, которые пишет Росбалт. Хаджи Абу Джабор и Луфтуло. Это могла быть эта война. Это могла быть попытка ограбления. Это могла быть чего хочешь. Поэтому, если верить, что взрывчатка, да, была, и если верить, что автоматы, да, были, если верить, я хочу верить. Я прям из кожи вон лезу, хочу верить. Если это так, то для чего это у них было? Мы не знаем.
Не знаем.
Хорошо. Но надо сказать, что правильно, если это было, правильно их, конечно, брать. Ну, с чего бы у нас тут расхаживали сантехники с автоматами? Зафиг нам это надо, правильно? Ну, мне кажется. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Злобный.
Здравствуйте, Злобный.
Смотрите, а здесь одно другого-то не исключает. То есть,
да.
Смотрите, с одной стороны, бандитские разборки, ну, понятно, их там ведут, все это есть, естественно. Но их ведут в основном люди, которые здесь планируют укорениться. А идеология радикализма там присутствует, естественно. Она привозится сюда. Это все экспорт. И молодежь, ну, задействована.
Ну, хорошо. Взяли. Слушай, ну, давайте я поаплодирую, разбив себе ладошки в хлам. Все нормально. Все нормально. Ну, круто все. Ну что?
Это ненормально, это опасно.
Нет,
но
взяли, хорошо, что взяли. Я хвалю, что взяли. Взяли, ура! Тащи, ура!
Да, поддерживаю.
Первый тост за ура, второй за то, что взяли, третий за автоматы, четвертый за Париж. Договорились, у нас уже есть 4 тоста. Правильно рассуждаю? В движении.
Подъем. В движении.
Так, поехали, в движение. Что ж такое-то? Слушай, что произошло с вами? Я с пятницы вас не видел, ну, в смысле, с четверга. У вас отключилось чувство хохота. Отключилось, да, ты чувствуешь?
Да, ну...
Все какие-то позитивно, упорно, упрямо, серьезно.
Понедельник.
Что-нибудь случилось с вами, ребята? Вы знаете, что света до февраля не будет? Что мы попали в ночь года? С 4 ноября по 4 февраля на ночь года.
И вот вы не до смеха.
В этой ночи года единственный способ друг друга щекотать. Начните это делать. Ну что вы, такие серьезные. На Волоколамке самое большое. Ну, я говорю сейчас про самые густые пробки. На выезд из Москвы по Ленинградке, вот перед МКАДом, очень сильно стоят. Потом Красногорск очень сильно стоит. Волоколамка перед Свободой, после Свободы. Потом шоссе энтузиастов стоит. У шоссе энтузиастов и одноименной станции метро до авиамоторной. И на въезд после МКАДа очень тяжело. Все остальное, ну, как-то что-то шевелит. Нет, Варшавка сегодня адская, ребята. Варшавка никудышняя. Вот бы я не стал там ехать. До Балаклавки. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Девять часов пять минут, понедельник, 14 ноября. Правда, я же не вру, ребята, не вру я вам, а? Вот как есть. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор,
ведущая. И Сергей Доренко.
Доброго. Программа. Так, что за странные люди? Едут, потом притормаживают, открывают дверь и харкают на проезжую часть.
Да, это боль просто.
Это знаете почему? Я вам объясню. Из деликатности, вежливости, воспитанности.
Да вы что, серьезно?
Конечно, потому что он мог бы открыть окно и харкнуть навесиком под 45 градусов. Ну, серьезно, послушайте меня, как можно харкнуть?
Вот лучше бы он так харкнул, чтобы
харкнуть
в него попало.
Можно под 45 градусов. Вот, у мужчины вечное вот это упражнение. Он думает, как можно пописать, интересно, под каким градусом. И под каким градусом харкнуть. И вот он этим и занимается. Собственно, в этом есть мужская доблесть вся, понимаешь? Поэтому человек... А теперь смотри, что он мог бы. Он мог бы открыть окно
так.
И туда пописать под 45. Ну, я говорю, что это легко, но можно. Ну, серьезно, если откинуть серьезно спинку, можно изловчиться. И он мог бы тоже харкнуть под 45 вверх. И сопля далеко бы улетела. Может, он насосать соплей
часть
из носа.
Часть сопли вернулась бы ему в лицо. И это
нет,
было бы очень справедливо.
Нет. Надо же тогда... О чем ты говоришь? Ну, ты же создаешь ветер, когда идешь. В смысле, ты создаешь трение с ветром, с воздушным потоком. Ты же в воздушном потоке, а сопля остается в воздухе. Конечно. Значит, вот ты могла бы... Раз, и второй... вторая тема. А ты деликатно, ограничивая себя во всем, показываешь, какой ты скромный человек. Ты открываешь дверь и харкаешь. Это значит, что ты деликатный, скромный, воспитанный человек. Тебя не в чем попрекнуть. Ты настоящий серьезный человек. Сергей, я завтракаю, говорит. Никитец говорит, я завтракаю. Приятного аппетита. Окно замерзло. Вот почему они плюют через дверь. Все равно могли бы навесиком в дырочку между крышей и дверью могли бы харкнуть. Понимаете? Но они не делают так, потому что это воспитанные люди. Вот где-нибудь американцы... Ну, нет, сейчас американцы хорошие стали, а кто ж плохие? Англичане какие-нибудь, они вечно вот так харкают. Понимаешь, в чем дело?
Самое страшное, это когда сморкаются, да? Зажимая пальцем одну ноздрю.
Одну ноздрю.
Да.
Совершенно верно. А есть такие, которые из обеих мечут. Из обеих. Держат нос как инструмент, чуть-чуть повыше к переносице. Или из обеих делают.
Это уже выше пилотаж.
Это почему? Потому что они хотят очиститься, и в этом их стремление к чистоте, к моральной чистоте в том числе. Понимаешь, грязные люди, паскудные люди, они глотают сопли в желудок. А люди чистые, они идут и мечут соплю из носа прилюдно и так далее. Это значит, что они хотят очиститься. Конечно. У меня был такой знакомый, индус, не побоюсь этого слова. Но он под что, я сейчас не... Это же не национальность индус?
Ни в коем случае.
А это вероисповедание, сейчас по 282-й загремлю. Нет, это был господин из Индии. Мы не говорим здесь... Вот, география. По географии статьи пока нет. Это был господин из Индии. Он приходил, когда в университете дружбы народов у нас в туалет, ну, в ванну где, кстати, он долго и расчетливо харкал, потом чистил язык специальной стальной штучкой. У него стальная штучка была для чистки языка.
С щетиной?
Не, белая, вот этот белый налет он чистил долго. Потом опять харкал, потом набирал внутрь воды до полведра куда-то в мозг. Потом все это высмаркивал адски. Серьезно говорю. Мне говорят, а?
Нам очень много сообщений пришло про то, что купил хот-дог, уже выбросил, меня сейчас тошнит. Тут люди едят. Всем доброе утро.
Спокойно, хот-доги не едят, вы же знаете. Это parte del perro, no lo comemos en México. Или вы забыли. Ты не знаешь этот анекдот?
Да.
Боже, я каждый раз должен рассказать одно и то же. Меня достанет, мне все. Нет, ну все, не буду. Я потом... Давайте я один раз из пяти буду рассказывать. Поражение Хиллари, я прочитаю вам Михаила Виноградова. Это потрясающий, вы знаете, что это мой интеллектуальный учитель, я его читаю, вот Катю Шульман, Михаила Виноградова, там и ряд других умных людей. Но мне очень нравится их читать, потому что это возвышает меня. Мне кажется, что я такой же умный, как они. Это неправда. Но я пытаюсь, понятно, да? Хорошо. Значит, поражение Хиллари Клинтон многие трактуют как тупик политики акцентированной поддержки меньшинств. Очень важно. Сосредоточьтесь. Сейчас вам понадобится чуть больше интеллекта, чем обычно помещается в чайную ложечку. Хорошо? Привлеките свой интеллект. У вас его больше, чем в чайной ложечке, наверное. Раза в полтора. Правда же? Ну вот, смотрите. Михаил Виноградов. Поражение Хиллари Клинтон – это поражение политики поддержки меньшинств. Меньшинств разных, расовых, этнических, сексуальных, самых разнообразных. Поддержка меньшинств чаще всего выливается в содействие активистам этих меньшинств. Активисты же, и не только в США, это довольно особая категория людей. Нормальные люди их не любят. Вот нормальные люди не любят активистов. Понятно.
Это правда.
И гей-активистов, и этнических всяческих странных активистов.
Религиозных
активистов. Нормальные люди не любят. Ну, как бы опасливо относятся. Активисты – это люди, настроенные потребительски и нарциссично. Как нарцисс. Создающие отталкивающие большинства эстетику и требуя от большинств признания своей вины перед меньшинствами и признания их морального авторитета. Угу. Да?
Да, абсолютно.
То есть большинство должно точно понимать, что меньшинство морально им обладает авторитетом, а во-вторых, большинство перед ним виноват.
Виноват всегда причем.
Да. Дальше Михаил Виноградов пишет, это такой Кадыров стайл. Кадыров стайл. То есть меньшинство морально сильнее, чем большинство, а большинство перед меньшинством виноват. И все. Ну так вот, по мере навязывания претензий у большинств нарастает ощущение дискомфорта, перерастающего в раздражение.
Вот сначала, мне кажется, чувство вины.
Вот это и принято называть консервативным трендом. Михаил Виноградов говорит, вот это сработало в Америке. Меньшинства достали. Достали меньшинства. Активные, напористые меньшинства.
Категоричные, фанатичные.
Активные, напористые, категоричные меньшинства, постоянно утверждающие свое моральное первенство. А вдруг вызвали раздражение в Америке, полагает Михаил Виноградов. Если проецировать на Россию, то возникает одна ловушка. И дальше самое интересное. Дело в том, что патриотический тренд, ну, такой патриотический, он же разный патриотический. Вот я, например, патриот. Обратите на меня внимание, пожалуйста. Значит, патриотический имеется в виду такой экзотический патриотический тренд, насколько я понимаю. Продвигается именно в эстетике меньшинств. Ряд русских граждан утверждают, мы особенные, нас преследуют. Никто не признает наших ценностей. У нас отнимают наши победы. Нам наносят моральные травмы. Большинство не хочет разделять наши взгляды на прошлое и настоящее. Нам навязывают ложные общечеловеческие ценности, ставя под угрозу нашу самобытность. В таком виде патриотизм мало отличается от эстетики гей-сообществ.
Ну, активных, да, вот именно сообществ, именно движений.
Или борцов за права индейцев. То есть борцы за права индейцев, борцы за права геев. И карикатурные патриоты России в методологии сходятся.
В методологии, да, но здесь все-таки есть разница. Дело в том, что все-таки права этих активистов чаще всего не нарушают. Они сами придумывают какие-то правила, которые нарушили.
Так вот, если это так, значит, они постоянно обижены, у них мания преследования постоянная и так далее. Понятно, да? И, наконец, большинство начинают раздражаться, потому что эти меньшинства слишком напористые. Эта аналогия верна? Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Полковник.
Здравствуйте.
Я прошу прощения, недавно включился. Вашу да. очаровательную соседку не узнал по голосу.
Да, Даша.
А, Даша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Вы знаете, какая гениальная и вкусная тема, слушайте. Но мне кажется, здесь немножечко перевернуто все-таки. Дело в том, что негативное отношение к патриотам, я бы сказал, к таким ура-патриотам или ультра-патриотам, оно, безусловно, существует. Ну, хотя нет, неправильный термин, ни ура, ни ультра, да, просто, так сказать, ярко выраженным патриотам. Оно, безусловно, существует, но оно существует не со стороны большинства, как мне кажется, а со стороны активного меньшинства.
Да. А вы, большинство
Сергей,
в России...
смотрите, кто называет вот патриотов ватниками, а?
Пелевин. Что, может, Пелевин. С сентября месяца Пелевин.
Пелевин, извините, при всем величии Пелевина, Пелевин не может составлять 80% населения России.
Нет, термин просто до Пелевина принадлежал, принадлежал украинскому быту политическому, но после Пелевина стал русским.
Я, да, именно, Сергей. Но вот да. Смотрите, какая, что получается, да?
Да.
А, то есть вот у нас как бы патриотическая группа составляет, ну, 5-7%, как везде в мире.
Да.
То есть, ну, это всегда активная прослойка населения, это 5-7%.
Да.
И столько же составляет активная, я бы назвал ее негативной прослойкой.
Да. Вот, и они друг друга шельмуют. Хорошо, у большинства есть раздражение? А большинство болота, ну, пошло и проголосовало за Трампа в Штатах.
Нет, Сергей, пошло за Трампа голосовать болото. У меня товарищ в Штатах, он такой активист из поддерживающих Трампа, который участвовал в этом во всем.
Прошу
вас. В голосовании и так далее. Замечательный мужик, байкер, ветеран войны и так далее.
Да. Да?
То есть вот ветеранов, он еще, он там и Афганистан, и Ирак, у него первый Ирак и так далее.
Да.
Вот, он такой, значит, скажем, вот его круг, да, проголосовал за заявление о том, что будет забота о ветеранах.
Да.
Плюс, естественно, поскольку он такой производитель, то, естественно, его сильно поддерживает программа Трампа.
Да.
То есть сильно его возбудила программа Трампа, вот то, что сказано было в Геттисберге.
Я понимаю. В октябре, да?
Да, о том, что
помню, 20 какого-то,
стимулирование развития промышленности
и так далее. Пенсильвания, да, абсолютно верно.
Да. Вот, и это проголосовали реднеки.
Это я понимаю. Ну, вы запутали, не распутали. Вот русский дятел говорит, ну что же вы все запутали, ничего не распутали. Послушайте меня. Существует 5-7% как бы очень активных. А есть 5-7% с другой стороны. Очень активных, но с другой стороны. А вот что думает большинство? Ну, где большинство? Юрий Николаевича не назвать большинством, но он звонит. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте. Да. Конечно, хорошо, что Клинтон проиграла. Но не надо особо радоваться победе производственников, так называемых.
Да.
Мы знаем, как 100 лет назад у нас в стране они устраивали ленские расстрелы, сбросили в феврале 17-го царя и спровоцировали гражданскую войну. Все это капиталисты-патриоты.
Это правда. Вот Юрий Николаевич, да, даст все-таки всегда. Точно.
Да,
вот,
да.
Как-то
лаконично,
порвал.
Да.
Хорошо. Смотрите, демократия, власть меньшинств. Это сказал Ларс фон Триер. Ну да, поэтому они так и воюют сейчас с Трампом. Поэтому постоянно сейчас они и выходят. И пытают, и говорят, что устроят ему импичмент. И так далее, и так далее. Смотрите, я думаю вот о чем. Продолжая Михаила Виноградова. Михаил Виноградов говорит следующее. Есть некий тренд в Америке, тренд. Когда молчащее большинство потихонечку встает от постоянных разговоров о моральном превосходстве меньшинств.
Mm-hmm.
Есть активные меньшинства, которые проталкивают свою точку зрения активнейшим образом. Это меньшинства гомосексуальные, индейских каких-то активистов. Значит, там беременных учительниц из Нового Уренгоя. Но это не в Америке, это в России, типа. Нет, это, кстати, Орлуша, поэт Орлуша предлагал создать движение беременных учительниц Нового Уренгоя. Понимаете? Значит, меньшинства всегда пассионарные, и так называемые активисты. И они дико активны, и они немножко начинают доставать. Понимаете?
Да.
Вот у меня вопрос. В России... Они достают или нет? Вот вы чувствуете?
Уже начинают.
Вы чувствуете, что упоротые меньшинства не мой термин, я беру его в кавычки, здесь кто-то из слушателей написал. Упоротые меньшинства достали. Упоротые меньшинства, в том числе ультрапатриоты, достают. Да, 134-27-35. Нет, 134-21-36. Потому что русскую жизнь тоже диктуют какие-то упоротые меньшинства, понимаешь? Какие-то экзоты.
Угу.
Постоянно экзоты. Русскую жизнь не диктует нормально. Вот нормальная семья живет чем? Ребенку дать образование, чтобы ребенок не болел. Ну, чем мы живем? Ну, чтобы это одеться к зиме, ну, там, ну, может, отпуск хотелось бы раз в год, а то и два раза в год хотелось бы. Ну, а что, правда, если так уж разобраться? Ну, еще недельку зимой бы хотелось. Правильно? Значит, вот хотелось бы, ну, я говорю сейчас про простые вещи. Правильно? Для этого что надо делать? Ну, вот мы думаем, большинство.
Работать.
Ну, работать, учиться много надо, хорошо учиться, чтобы ты это... Ну, как бы ты учишься, а потом тебя на хорошее место возьмут. Ну, какие-то редкие знания, например, я знаю, там, какой-нибудь китайский язык выучить, да. Какой-нибудь китайский язык выучить, еще что-нибудь. Короче, хочется, ну, простых, понятных вещей. А упоротые меньшинства постоянно тебя винят. Они же, на самом деле, все работают на комплексе вины. Все упоротые меньшинства. Они говорят, ты виноват, ты большой белый мужчина, который, значит, там, принижает ЛГБТ-сообщество. Хорошо. Или ты принижаешь там, я сейчас забыл кого, Ивана Грозного. Это другое меньшинство. Меньшинство у нас. Ультрапатриоты. Хорошо. Я говорю, ну, можно я уже не буду про него думать? У меня другие мысли. А нет, ты обязан думать, так далее. Сергей... Давай ходить с хоругвями. Ты такой, да можно без хоругви как-то?
Вот, Сергей, согласитесь, да. Что сейчас раздражение еще соседствует со страхом, потому что некоторые из этих активистов поддерживаются теперь уже законодательно.
Да.
И, например, если ты что-нибудь не так сказал вдруг...
Ну, упоротые деле... меньшинства достали 87%. Что бы ни значила эта фраза, внимание, что бы ни значила эта фраза. Это фраза, которую написал мне один из слушателей. Упоротые меньшинства достали. 87% да, 13% нет. 13% это и есть упоротые меньшинства, может быть, я предполагаю, здесь в своем научном изыскании. Антинаучном, безусловно, по форме и по существу. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Олег из Москвы.
Олег, ну, да, меня спрашивают, знаете, что меня спрашивают 27-й, а единороссы это меньшинство? Неправда. Вот единороссы как раз это большинство. Это как раз большинство.
Точно, они как бы оба одинаково большинству надоели. Вот. И, собственно говоря, да, в общем-то, в этом плане мы, наверное, мало чем отличаемся от американцев.
Ну
вот,
да.
Но это просто банальная человеческая психология. Достали и те,
да,
что называется,
да,
утомили.
Да, да, да. Я уже сам хочу пойти в какие-нибудь меньшинства, если честно. Я не знаю, придумать что-нибудь надо, вот кто я, не знаю, стрелок из лука, мне кажется, надо
себе... А? Ну, я как многодетный отец могу вот меньшинство многодетные против бездетных.
Отцы, абсолютно верно. Отцы. Понимаете, в чем дело? То, что сейчас быть большинством, значит быть никем. И вот это произошло же в Штатах. Ты должен быть агрессивным меньшинством. Агрессивным меньшинством. Атакующим большинство. Постоянно порождающим комплекс вины. Вообще все на комплексе вины. Вы виноваты, вы виновны, виновны. И на нас постоянно нападают. На нас постоянно нападают. Нам не дают отсидеться. Нас постоянно палкой в норе тычут, тычут, тычут. Давай, давай. Че давай-то? Я не знаю. Останьте от меня, а? Алло, здрасте.
Доброе утро.
Здрасте.
По поводу патриотизма высказаться хотел.
Давай. Нет, вообще ультрарадикальных меньшинств, да.
Ну, по поводу меньшинств, да. Ну, вот я разделяю патриотов на две части, которые действительно и недействительно. В общем, сейчас сложилась такая тенденция, что те, кто кричат за родину... почему-то к ним негативно относятся. Я думаю, это потому, что власть создала такие условия.
Нет.
Для того, чтобы мы воспринимали их. Вот смотрите, например...
Ну, что власть? Навальный... А что власть? Послушайте, мы создаем условия. Где там власть? Вот нет власти в моей жизни. Я вам серьезно говорю. Все, что я делаю, делаю абсолютно безвластно. Где власть? Вы во всем видите Путина, что ли? Едет обочинник. По обочине едет обочинник. Здесь дядька пьет какой-то. Ну, при чем тут власть?
Политический режим. Вот, например, смотрите, есть группа людей, которые действительно говорят умные вещи,
да,
и указывают нам на наши недочеты, и
да,
нам, что нужно как бы менять и систему, и
да,
выходить из кризиса. А есть группа людей, типа Навального, которые указывают, что там давайте там то-то сделаем или другое, и показывают, что какие, например, чиновники там зажравшиеся и прочее-прочее.
Ну, ну что, ну, скажите, хоть раз Навальный открыл для вас что-то, чего вы не знали?
Иногда так ради интереса включаю посмотреть, указывает на всякие там, например, по поводу прокурора, заглохло по поводу чайки, по поводу его детей. А ведь, ну, может быть, и правда это все, раз документально все подтверждено. все это, так сказать, ушло в небытие. И поэтому закрадывается мысль, как же так? А вот по поводу, хотел сказать, по поводу настоящих патриотов, какой им причисляю, Игоря Стрелкова, не знаю, как вы к нему относитесь.
Я давно к нему уже не отношусь, он у меня был в студии в 2014 году, если не ошибаюсь.
Ну, имею в виду, какую информацию? Люди постоянно говорят открыто, что стране нужны какие-то перемены, потому что если следовать этим курсам, который сейчас идет, мы куда-то придем не туда.
Я понял. Спасибо вам огромное. Значит, я на самом деле, ребят, ну, серьезно, я думаю, что большинство, обычное большинство, которое спокойно думает, как там тачку в этом году менять, не менять, только в известном смысле мещанское. Безусловно, сегодня в России их достали упоротые патриоты. Достали упоротые не патриоты, а упоротые, как называется? Меньшинство. Упоротое меньшинство. Упоротое меньшинство, извините, я поправился. Упоротое меньшинство достали. Проголосуйте, сколько среди слушателей единороссов. Послушайте меня, среди слушателей единороссов, скажем так, по лозунгам, да почти все, да почти все. Ну, не выдумывать, не выдумывать. Вот, знаете, я сейчас здесь создавать партию оппозиции, это ошибочное.
Не обольщайтесь.
Доброе утро,
да, здравствуйте.
Можно я расскажу о самом патриотическом поступке в моей жизни?
Давайте.
По крайней мере, как я его воспринимаю.
Давайте.
Несколько лет назад у нас в деревне вдруг по какой-то причине перестали вывозить помойку.
Ага.
А народ исправно продолжал туда мусор сносить, свозить и вообще сваливать. И она за несколько недель разросла до каких-то совершенно гомерических.
Скажите, это было весной или летом?
А, это было летом, разумеется. Как летом. Со всеми вытекающими прелестями.
Ага.
Вот. И, в общем, получилась целая пирамида Хеопса. И я, вы знаете, я плюнул на все это. Взял свои там какие-то сбережения, там, какие были на тот момент, там, 1030-40, вызвал людей, контейнер, и они все дело убрали.
И все.
Вот я считаю, что это был самый патриотический поступок в моей жизни, потому что вот моя деревня стала
Я вам аплодирую, вы настоящий патриот. А я помню, когда мы жили в Комсомольске-на-Амуре, у нас никогда помойку зимой не выбрасывали.
А что с ней делали?
Ничего не делали. Вообще ничего не делали.
Безотходное производство?
Вот я помню очень хорошо, что мы жили на Дземгах. Ну, Дземги — это часть, это советский район. Угу. Мы жили на Дземгах напротив парка. Значит, и у нас вот помойка была, а там стадион сзади. Но стадион был всегда озером, то есть стадион был озеро, это озеро было. Назывался стадион. Но как бы там ни было, там вокруг озера были трибуны, и видно было, что когда-то думали, что это будет стадион. Ну, думали, и не получилось, неважно. Там было озеро, где мы на палках катались с ребятами. И вот между озером, который стадион, и нашим домом была помойка. Ее никого, сроду никто даже кощунца за зиму в апреле убирали. В апреле приезжали какие-то люди и убирали помойку.
И уже до следующего апреля.
Я вообще помню, что в апреле убирали как раз елочки новогодние, которые на помойке лежали до апреля. И никому в голову не приходило, что это плохо. Как-то культурка у нас была.
Да, поменялось все как-то, да.
А? Сейчас поменялось, ты считаешь?
Да.
Я давно не был на Дземгах. Может, там остался этот обычай.
Нет, отношение к этому, а ты обычай-то остался.
А обычай, может, и остался, мы не знаем. Новости.
Прессы.
9:34, еще раз всем доброе утро. Трамп отказался от зарплаты. В эфире программы «60 минут» на телеканале CBS ведущая задала Трампу вопрос, собирается ли он получать президентскую зарплату. Он сказал, что никогда это не комментировал, но ответил, что нет, не будет. По закону я обязан все равно получать не меньше доллара в год. Ну так вот пусть и будет доллар. Ведущая предупредила Трампа, что он отказывается от 400 тысяч долларов в год, на что миллиардер с усмешкой ответил, что все равно не будет получать зарплату в Белом доме. Об этом читайте, да везде читайте об этом. Болевой налог – это статья в «Коммерсанте». Деньги владельцы недвижимости получили в этом году налог в разы превышающий прошлогодний, и теперь они находятся перед выбором заплатить и начать оспаривать кадастровую оценку, либо заплатить и забыть о налоге до следующего года, когда он опять вырастет. В перспективе ближайших 4 лет этот налог вырастет еще в 5 раз. Facebook будет бороться с фейковыми новостями, пишет издание «Новое известие». Главный акционер и создатель всемирной социальной сети Facebook Марк Цукерберг анонсировал нововведение, которое поможет бороться с недостоверными новостями в соцсети. По его словам, запись, в которой содержится ложная информация, не соответствующая действительности, будет маркироваться социальной пометкой «выдумка». И российская газета публикует результаты исследования. Более половины граждан России не представляют свою жизнь без мобильных устройств, а большинство испытывают беспокойство, когда девайса нет под рукой. Вот к таким неожиданным выводам пришли социологи. Попутно они вывели цифру, сколько онлайн-потребителей в 63 странах Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Северной Америки считают себя слишком зависимыми от интернет-технологий. В России этот показатель 41. Это минимальный из всех 63 стран. Это подробнее можно прочитать на сайте российской газеты. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Послушайте, значит, я хочу про упоротых. Про неупоротых говорить трудно, а про упоротых приятно. И интересно. Значит, в Рязани предложили переименовать улицу Безбожную в улицу Трампа. Скажи, пожалуйста.
Ну, это мы, прекрасно.
А? Ведь любовь оказалась совсем рядом с ненавистью. Объясни, пожалуйста. Ну что, ну мы столько говорили об американцах, значит, и наконец, договорились, понимаешь?
Мне кажется, мы в этом смысле упоротые меньшинства, которые все время обвиняют американцев во всем, в том, что они нарушают наши права, и постоянно обвиняют, и просят извиниться.
Рязанцы хотят одну из улиц назвать улицей Трампа. Понятно?
Да.
Значит, дальше слушайте. Если вы думаете, что это не все, нет. Секунду. Значит, кроме этого, я читаю газета «Завтра блог», авторский блог Алексей Нелогов. Новоизбранный 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Джон Трамп, потомок основателя русской государственности. Внимание, держитесь за стул. Держитесь за стул. Значит, Дональд Трамп, потомок Рюрика Варяжского по нескольким женским линиям. То есть он потомок не по одной линии, а по нескольким. Понятно, что я говорю? В этом факте нет ничего сенсационного, продолжает автор. Вот идет смешанное родство. Тем не менее, действительно, Рюрик, предок Трампа в 36-м поколении. Можно рядом с Владимиром Святителем или Крестителем, вот который у нас теперь рядом поставить Трампа.
Трампа, да.
Рядом поставить Трампа. Причем одного размера, чтобы никакого не было, сказать, там, оскорблений ни для кого.
Чувство, да.
Да, рядом пусть стоит Трамп.
В одном стиле вы хотите
сказать? Мне кажется, втроем. Владимир Креститель, рядом был бы Трамп и рядом Рюрик. Было бы очень хорошо. Нет, серьезно. Смотрите. Рюрик. Варяжский. Предок Трампа в 36-м поколении. Понятно? Как это все идет? Смотрите. Идет Рюрик. Гранд-дюков Новгород, Игорь Гранд-дюков Киев, Святослав Гранд-дюков Киев, Владимир I Киев. А, да, кстати, и Владимир Креститель тоже, соответственно, предок Трампа. То есть Трамп практически, это его пращуры. Дальше, Ярослав I Киев, Анна Агнеса Ярославна Киев. Анна Агнеса переносит ДНК, как вы понимаете, да, в своих яйцеклетках. Дальше. Филипп Луис Пьер Эмперор, император Константинополя, Эдуард III, король Англии. Я просто так перескакиваю. Значит, дальше. Александр Гордон, 12-й эрл of Сузерланд. Не этот Гордон, который на телевидении, а такой, он уже умер все. Потом Джейн Гордон. Дальше Дональд Маккей, Анна Мунро, Изабелла Маккей. И дальше приходит дело к тому, что Дональд Трамп идет от дочери Ярослава Мудрого, Анны Ярославны, которая была выдана за французского короля Генриха I, став матерью будущего короля Франции Филиппа I. Через потомство Филиппа I прослеживается связь Рюриковичей и Владимира Крестителя тоже заодно с Капетингами. А от Капетингов напрямую каждый дурак знает, к Дональду Трампу все идет. Товарищи дорогие, значит, я предлагаю Трампа избрать царем нашим. Ну, подождите.
Ну, или канонизировать его, может быть,
давайте Трампа в цари России. А? Давайте проголосуем. Трампа на царство. Трампа на царство. Все, цари. Товарищи дорогие, он идет прямо, восходит напрямую к Владимиру Крестителю, к Рюрику и к Анне, которая дочь Ярослава Мудрого. Анна Ярославна. Ну что еще вам надо, собаки страшные? Ну сколько можно придираться? Трампа на царство. Да, 134-27-35. Нет, 134-21-36. Трамп был бы президентом Соединенных Штатов, одновременно царь России. Мне кажется, очень правильно. А? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Мы должны его как-то придержать, удержать, понимаете? Не пустить. Мы должны его не отпускать. Пусть он будет с нами. Пусть он всегда... Там они через 4 года или через 8 лет, они его выгонят, этого Трампа. Скажут, все, срок закончился. А мы поддержим. Понимаешь? Сейчас, секундочку. Где здесь? Я ищу фразу «Оставайся, мальчик, с нами».
Да.
Он будет нашим королем. Все, я понял теперь. Значит, я останавливаю 90 на 10. Трампа в цари России. На царство и все. На царство.
90
на царство.
Это да.
А?
90 это...
90, да, да, да. Но Буш продавите. Буш продавите, говорит Сергей. Может быть, Буша? Трамп Рюрикович из клана Маклаудов. Вот это нам нравится, пишет Миша Иорданский. Хорошо. Шикарно просто. Почему доллар не падает? Дональд Трамп, потомок Рюрика. Ну, конечно, это же публикация. Я ее выложил, между прочим. Рауль Дюк. Иисус был русским. А Иисус разве не был, сказать,
потомком.
Предком? Напрямую Рюрика? Все-таки нет? Нет?
Ну, где это
апокриф? Какой-нибудь апокриф напишем, и все. Ну, все. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, видите, какое сектантское сознание?
Вообще, вы знаете, столько смеха. Я даже развеселился. Вы знаете, дело да. в том, что избрание Трампа, я думаю, нанесет наибольший удар по Лукашенко. Дело в том, что теперь, несомненно, этот величайший титул батьки, он переходит к Трампу. Батька Трамп.
Батько, да.
Пока еще не избрали.
Да.
Значит, что происходит дальше? И, ну, конечно, Децим Ювенал Юний был прав. Панам эт цирсенсис. Хлеба и зрелищ.
Да.
Там у него так. Этот народ уж давно все заботы забыл. И Рим, что когда-то сдержан, теперь и о двух лих вещах беспокойно мечтает хлеба и зрелищ.
Да.
Понимаете? Я вчера посмотрел Соловьева, до конца да. не смог выдержать. Вы не представляете, директора институтов, политологи, 3 часа занимались только одним. Трамп – это наше все, действительно. Я проанализировал, кто проголосовал за Трампа. Не так все просто. Весь промышленный, военно-промышленный комплекс, весь генералитет.
Да.
Все, вся вот эта верхушка, которая требует денег для модернизации, больших денег для развития.
Михаил, можно? Да я все понимаю, все эти разочарования. Поймите, но мы похожи на заброшенные где-нибудь на дальнем-дальнем острове. Вот остров, Лунгинский остров, да?
А может быть, точно,
да, мы на острове помесь дома престарелых с детским садом, в котором мы придумываем какие-то легенды, а там вот люди с песями головами, а тут вот люди о двух головах.
Ну, профессора, Сергей, профессора.
Ну, не имеет значения.
Концепции о том, почему Трамп изменит американское общество и даже произойдет изменение в Конституции.
Но вы знаете, что я Обама тоже, Обама тоже Рюрикович, не знали? Я можно прочитать? Я серьезно, я абсолютно серьезно. Подождите. Значит, Обама, а Обама, нынешний Обама, ну, вы знаете, Барак Хусейн Обама, он через свою мать Стэнли Энн Обама в девичестве Данхам, тоже потомок Рюрика Варяжского, в 35-м колене по женской линии. Я сейчас не шучу. Я не стал бы шутить такими вещами.
То есть они с Трампом братья.
А?
Они с Трампом братья, получается.
Рюрик, князь Новгородский, от него Игорь, Гранд-Дюк оф Киев, Святослав I, Владимир the Great, Гранд-Принц оф Киев.
Yes.
Который у нас стоит вон, на Боровицкой. То есть он предок Обамы, прямой предок Обамы. Дальше Ярослав Мудрый, Анна of Kiev, Queen Consort of the Franks. Потом Филипп the First, King of France. Потом Луис VI Толстый, King of France. Потом этот самый Алекс де Франс, Комтес де Вишен. И потом Мари де Понтье, Комтес де Понтью, и так далее, и так далее, и так далее. И через все это долго-долго-долго все идет и подходит к Обаме. То есть Обама по материнской линии прямой потомок этого самого Владимира Крестителя и Рюрика, что очень важно. Понимаете? Он Рюрикович. И он сейчас передает престол, на самом деле, мистический...
Своему брату.
Мистический трон. Ну, конечно, конечно. Больше того... Еще две линии родства от Рюрика до Трампа можно проследить через Стюартов. Через брак Ефросинии Мстиславны, дочери киевского великого князя Мстислава Владимировича, с венгерским королем Гезой II. Венгерский король Бела III, наполовину хохол, таким образом, он впоследствии породнится со Стюартами, через родство со Стюартами Трамп будет доводиться Рюрику все равно потомком. Понятно?
В общем, то как ни крути.
И через Анну Ярославну, и через это. И еще есть третья линия родства. Опять. Понятно?
Да ну хватит уже, все, мне третья. Кажется.
То
мне
есть
кажется, уже нельзя быть
Трамп,
настолько родственником.
Трамп в чистом виде Рюрик. В чистом виде, в чистом виде. Вот. А Обама только через Стюартов. Только через Стюартов. Тоже, в сущности, король, русский король, и все на свете, и Рюрикович, и так далее. Другое дело, что Обама маленечко подзагорел, говорит Алекс Викинг, а Трамп слегка подрыжал. Слушай, ну жизнь у них была разная. Жизнь у них была разная, а то и бывает загоришь, а то бывает и порыжаешь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей Алексей зовут.
Здравствуйте, Алексей.
Сергей, но информация о том, что он там потомок Рюрика, про Трампа этим не закончится. Скоро, я думаю, появятся сведения, что, оказывается, его долго вела наша разведка,
да,
много лет, и, наконец, добилась успехов, и Трамп у власти.
И на самом деле, еще вдобавок, его мама, генерал-майор русской разведки, СВР. Она его родила по заданию.
Абсолютно. Так и появится, да. И все это будет по газетам и т.д. и т.п. Лишь бы ускорить импичмент.
И маме дадут сейчас боевого красного знамени. Маме,
да,
Трампа. Посмертно. Боевого красного знамени. Но она родила президента. А?
Да,
это всякий молодец. Кладочку. Правильно, правильно? Да, нет, но Клинтон тоже, елки, вы не понимаете. Клинтон тоже Рюрика.
Да, да.
От Рюрика. Я вам серьезно говорю. И они родственники с Трампом. Но я читаю, ребята, я верю буквам. Ну что, вы смеете? Я зря не буду. Я же читаю по буквам. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы на самом деле очень умную вещь предложили. Я
да.
вам предлагаю вас сейчас... Челобитный направить куда там, в Нью-Йорк, там,
да,
в Вашингтон, вы там бывали.
Слушайте,
там,
хорошо, там, а я там, сделал это.
Языка но... знаете.
Знаете, как положено, трижды непрошенным. То есть сначала поеду я, потом вы, а потом еще кто-то третий. Потому что Трамп не должен соглашаться.
Да, смотрите, да. Рюрикович, да, все хорошо.
Да.
А вы представьте, давайте изберем на царство Дональда.
На царство.
Дональд Первый, Трамп,
да,
Рюрикович.
Жена у него
и,
прекрасная
так,
славянка.
Станет великим собирателем земель русских.
Жена.
А разве что?
Калифорнийских, конечно.
Инстаграмушку
да.
отпустил, уже все, он в позе ку. Да. Так если Дональд станет нашим царем-батюшкой, то
царем-батюшкой.
Украина с нами.
Опять Аляска наша, Аляска. Ведь во сне ворочаемся, Аляску все хотим.
Да, и герцогство Варшавское приберем к себе. Потихонечку. И что там у нас, абсолютно. Финляндия.
Королевство, нет, королевство польское и царство польское, княжество финляндское.
Да, да.
Княжество
и того, гляди, самое поднимем Харукс. Константинополе.
А моем сапоги где-нибудь в этом Нанте, во французском.
Да. А что?
А вообще, что? И все. И да. Хорошо. Еще в молодости Трамп с Путиным служили вместе в Дрездене. Говорит 49-й. Хорошо. Но Трамп нас подведет скоро. Вот это самое страшное, ребят. Одно лицо. В чистом виде Рюрики, Медичи, Романовы и так далее сидят в Европе. А в Америке весь беглый сброд, он скорее Ермакович или Разинец, говорит Кукуджира. Кукуджира нет. Нет. Бедные отпрыски. Вы же знаете, право земельное в английском праве, да? Когда все доставалось одному сыну. Все имение, для того, чтобы не дробить имение, в Великобритании отдавалось все абсолютно одному сыну. Поэтому, если в аристократической семье было, предположим, я не знаю, там 10 детей, 5 детей, то все остальные, в общем, не получали ничего. Откуда, собственно говоря, все эти завоевания? И колониальная администрация. Это все в огромных количествах дети
рванули,
вторые,
да?
Третьи, да, сыновья, да. Четвертые сыновья там, и так далее, которые, дочери, которым, в общем, ничего не светило. Потому что в Англии для того, чтобы не дробить имение, наследовали. Путин прямой потомок Рюрика через Дмитрия Донского. Говорит, давайте. Нет, все. А сам Путин уже бы известил нас об этом, но он пока не известил, нет. Слушайте, значит, СМИ сообщили о финансировании протестов против Трампа через благотворительность. Протесты продолжаются. Ну вот и что это будет? Все-таки его снимут? 7373948. Ну давайте уже воздадим должное нашему Рюриковичу, Трампу Рюриковичу, Трампу Владимировичу до известной степени, потому что он восходит и к Владимиру Крестителю. Воздадим ему должное, обсудим его судьбу нелегкую. Значит, он заявил сейчас, что Хиллари не посадят. Во всяком случае, он уклонился от ответа. Когда его сейчас Wall Street Journal. Первое есть интервью Трампа, это очень важно. Значит, и в этом первом интервью ему задают вопрос, когда он посадит Хиллари. И он отвечает, что он ее не посадит вовсе.
Ну, он говорит, что он не желает ничего плохого их семье и так далее. В общем, как-то
Кроме этого. Да, вот его к славянкам тянет из-за того, что он Рюрикович, говорит 72-й. Видишь? Спасибо, 72-й. Да, слушайте, значит, он дал первое интервью в Wall Street Journal. И там подробно сказал. Ну, он сказал, что у него очень много других дел, поэтому он не думает о посадке Хиллари. И абсолютно даже вот не парится. Дальше. Он собирается все-таки выгнать 2-3 миллиона иммигрантов. Которые наркоторговцы, негодяи, подонки, там, индокументатус, без документов. Он их выгонит. Как это сделать, непонятно. Что, облавы проводить, как?
Ну, как вот, у нас были облавы в свое время, когда создавались лагеря какие-то.
Это невозможно.
Туда сгоняли сотни.
Я тебе объясню. Ты была в Штатах?
Нет, к сожалению.
Слушай, надо обязательно. Вот, так сказать, давай. Давай, всякие соберись. Правда. Соберись, я тебе серьезно говорю. Авиабилет в Штаты.
Но это надо на месяц.
Нет. Ну, зачем на месяц? Начни летать по 2 дня, но постоянно, каждые выходные. Слушай, я про другое. Авиабилет в Штаты стоит, ну, вот я тебе серьезно говорю, сравни. Ты заплатишь в какой-нибудь Дубай 30 тысяч за билет, а в Штаты 40.
Да, с пересадкой.
Нет.
В Амстердам.
О, если с пересадкой еще дешевле. Если ты пойдешь через Финейр.
Амстердам.
Финейр, чтобы не уклоняться от маршрута. Зачем тебе Амстердам? Финейр, не отклоняться от маршрута. Через Хельсинки. Ты же через север ближе. Америка ближе через север. Понимаешь?
Да.
Ты начнешь летать, и тебе скажу, ты заплатишь за билет, я тебе еще раз, в Дубай ты платишь 30-ку, а тут ты заплатишь, ну, 35. Ну, 35 за билет в Штаты. Понимаешь? Я тебе советую, начни летать, потому что это странно.
Я очень хочу, правда.
Это как, знаешь, у нас большинство православных никогда не читали Библию.
Да, ну, правда, да,
никто не читал Библию. И больше того, они очень воинственно говорят, что и не будут. Ни за что, и не будут, ни за что не будут. Ну, нет, конечно, естественно, это же священное писание, как его можно читать? Ну, ясно. Никакой не должен человек читать собственное священное писание. Это правильно. Ну, так вот, значит, а и так же со Штатами. Для того, чтобы знать страну противника, надо нормально
пообщаться. Вообще-то в ней разбираться, да.
Надо в ней разбираться. Надо поездить, начать с Манхэттена, потом, значит, ну, все остальное. Доехать до каких-то деревушек странных, где уже двери не закрывают люди, знаешь, там.
Да, да, да.
Там есть городочки, где люди не закрывают двери. Ну, потому что ни от кого. Вот, и так далее. Вот до этих всех мест странных доехать, поесть с ними. Гамбургер на бензозаправке. Знаешь, там есть такие городочки, где бензозаправка – это главный культурный центр. Там собираются господа, которые едят гамбургер и пьют пиво. Потом разъезжаются на своих прекрасных пикапах этих.
Да, пикапах, да, огромных.
Ну, так вот.
Крайслерах.
Понимаешь, я считаю, для того, чтобы орать против всего этого. Ну, как вот, как ты там найдешь нелегалов? Нелегалы в Америке так же, как в России – абсолютно необходимая сущность, необходимая часть экономики. Но они необходимая часть экономики. Понимаешь?
Это понятно, но он говорил про криминальную часть нелегалов.
Давай, это болтовня.
Да, ну,
да, это болтовня.
Какую-то часть придется ему отсеять.
Да ничего не придется. Ничего он не сделает.
Серьезно? Почему? Даже показательно?
Американцы грудью встанут на защиту собственных нелегалов. Так же, как я ходил к ментам в Барвиху, к барвихинским ментам, выручать своего садовника. Как я ходил просто, и все, я заходил, говорил, слушайте, моего здесь заметелили, пока он в магазин ходил. Мне говорят, ну, это давно было, там, 10 лет назад. Значит, я говорю, моего заметелили, они, ну, что, я говорю, ну, отдайте. Они, эх, менты такие, они же знают, что это заработок, я должен его выкупить. Ну, они отдадут, но ты выкупи.
Ну, понятно.
А я типа журналист. Ну, как я? Я говорю, даром отдайте. Говорю, хватит кочевряжиться. Спросите начальника. Даренко забирает своего таджика.
Говорю, хорошо. Отдали?
Конечно. Два раза. Два раза. Там всюду по полу идешь, толпы азиатов на полу везде. Ну, сидят на корточках. Идешь через них просто. Вся ментовка набита. Потом хозяева приезжают выручать. И все, выкупать. Ровно то же самое будет в Америке. Трамп не волшебник никакой. Эти нелегалы нужны Америке, нужны. Ну, на этом строится их экономика, понимаешь? В движение, товарищи.
Подъем. В движении.
В движении. 4 балла. Нормальная дорога. Есть затруднения на внешнем МКАДе перед Ленинградкой. Не надо туда соваться. Трудновато. Меня перекинуло во Внуково прямо сейчас чудесным образом. Значит, кто-то едет в Кремль. Дальше. Это все известно. Ты же видишь, они сделали для безопасности, всех перебрасывают во Внуково.
Это да.
Но ровно по этому перебросу во Внуково понятно, что значит, так сказать, началось движение какое-нибудь августейшее. Ну, все, поехали, типа. Хорошо, Нежинская улица стоит на подъезде к Славянскому бульвару адски. Я говорю сейчас о Кутузе. Здесь что-то совсем страшное случилось на этой Нежинской. Дальше. Еще плохо, Ленинградка плохая на всем протяжении, но знаете, как умеренно плохая. Так же, как проспект Мира перед Енисейской. Совсем ужасных пробок я не вижу. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете?
Доброе утро. Дмитровка от самой Коровинки наглухо стоит. Ехал, да, в Коровинке и толкаюсь.
Что-то это... Ну, знаете, да, от Коровинки потом пробка заканчивается. Сейчас я скажу. У вас стоит «Лада-седан» в правом ряду, разбитая, перед метро «Дмитровская», не доезжая. Значит, разбита машина, и вот она там вас всех держит. Понимаете? Это новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа, все день, блин, награждай.
10 часов 6 минут, понедельник, 14 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Это какая такая экономика строится на нелегалах? Надо снять фильм про Ивана Грозного и Марию Тимрюковну. Да, абсолютно. В один конец 40 тысяч билет стоит в Америку, спрашивает Маша. Не-не, я сказал, 35. Есть и 30 можно, и 30 с пересадкой.
Это в одну сторону?
С пересадкой. Не, в оба конца. Ага. В оба конца. Вообще не волнуйтесь, что... Так, хорошо, давайте, какая это еще раз, Геническ будет тема? Нет, не будет тема про Геническ. А что Геническ, бычки, захолустье вонючее, что там Геническ, я не понимаю, а? Если бы можно было нажать кнопку, которая бы каким-то образом, я думаю, каждый житель Геническа, которая бы этот Геническ снесла с лица земли, перенеся живых людей с кошками и курицами куда-нибудь в хорошее место, то все геническицы это бы сделали. Место нудное, висельница, там скукотища, бычки, провинция, паскудство, тлен, кошмар, комары. Все ужасно, все же. Комары, трава вонючая, гнус, залив цветет, это море, которое они называют море. Это же лужа, азовская лужа.
Да, да, да.
Азовская лужа цветет, воняет. Фу, господи, что ж ты будешь делать? Как гадко. Слушайте, дайте посмотреть доллар, а? Что-то приятное. Значит, 65.97, ну это 66 практически. 65.97 доллар, это 71.23. Евро. 65.97, хорошо. 44.75. Нефтица. Гадюка. Не хочет гадюка. Не хочет гадюка. Она, видишь?
Холодная.
1.07.96. О! Что ты будешь делать? Это значит, евро падает по отношению к доллару. 1.07.96. 5 сейчас. Прекрасно. Аношка все ждет их на паритете. Ну, пасма, у нас есть прогнозист такой. Аношка это, да, знаешь. Ты что прогнозируешь?
Нет, Аношка прогнозист, потому что она заинтересована непосредственно.
Да, она постоянно пытается подняться.
Да,
она пытается подняться.
Я уже все.
Конечно. Никогда не поднимется. Никогда не поднимется. Хорошо. Вы слушали аукцион? Меня спрашивает Иван Тот. А что это
вообще? Жилец. Это группа аукцион.
Нет, я знаю, что она существует. Даже я уверен, что я слушал. Это не оттуда вот этот перец?
А? Нет, Бутусов нет, но это близко все.
Бутусов
да.
Откуда?
Бутусов это Наутилус Помпилиус.
Значит, Бутусов из Наутилуса, да. Если это правда. Он выступил за отмену фильма «Матильда». Как его можно отменить? А? Отмену фильма «Матильда». Как можно отменить? Который рассказывает об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Подписал эту петицию Вячеслав Бутусов. Понятно? Я не знаю. А Бутусов, он что, упоротый ретроград?
Я удивилась, когда это прочитала, честно. Ну, я небольшой знаток Наутилуса, не интересовалась биографией Бутусова, но как-то это было странновато. Человек
все-таки... точно, мне сейчас пишут, что аукцион я слышал и высказался, что они поют гунявым голосом таким. Таким, те-те-те, вот таким голосом. Вспомнил! Таким кукольно-гунявым голосом, будто им напильник вставили в задницу. Правильно?
Ну вот был это. Старый аукцион еще сейчас, но неважно, да.
Ну, я вспомнил! Таким деланным голосочком, такие поеты, вот таким, да?
Ну, да.
Вонючим. Вспомнил, ну, конечно, Господь помил. Ну и все, правильно. Я наконец-то. Отвратительно, да, отвратительная группа, абсолютно верно. Отвратительная, мерзкая группа, мерзкие голосочки, мерзкая поэзия, мерзкая эстетика, мерзкий темпоритм и так далее. Вспомнил, Господи, даже я забыл совсем. А это Матильда.
За последние 100 лет только один русский царь не жил с балеринами. Это я. Какая красивая.
Шесинская.
Это официальный трейлер.
Да.
Трехгравый поцелуй!
Он как-то связан с Шесинской. Этот безумец Воронцов убил человека и сбежал.
Наследник женится. Мы едем на коронацию в Москву.
Я люблю тебя.
Это Александр Федоров, мне кажется.
Она полячка была, Кшесинская, она полячка. Она говорила, как Эдита Пьеха наверняка. Боже, конечно. А? Все, это же, знаешь что?
И даже я не смогу тебя защитить.
Нет, понимаешь, мама и все остальные немки у него.
Да.
У Николая, они же все немцы. Ну, а Кшесинская полячка. Представь себе, немец любит полячку. Ну, это вообще естественно. Еще правильно, это очень по-русски вдобавок. Где? Блокбастер. Ну давай, блокбастер.
Так это кульминация, ты ждешь музыкально.
Ты имеешь право на все, кроме любви.
Ну хорошо. Значит, друзья, посмотрите.
Музыка
Вячеслав Бутусов, кто бы это ни был, но говорят, что он из аукциона, не имеет значения. Имеет значение, что он выступил против этого фильма.
Нет, Бутусов не из аукциона.
А,
он
из откуда?
Наутилуса.
А, из Наутилуса.
А из аукциона
что,
Леня
что
Федоров.
Тоже не имеет никакого значения. Но, нет, серьезно. Значит, он из Наутилуса, правильно? Он
да.
выступил против Кшесинской. В смысле, что это плохо. Ну, трахаться с балеринами плохо. Значит, но это все было, правда, в 19 веке, аж в 19, не в 20, но он говорит, все равно плохо, и все. Ясно, чем больше они выступают, вот эти упоротые, тем больше я...
Начинаешь поддерживать вот это кино, вот эту клюкву откровенную. Вот, я бы на самом
это
деле...
клюква, ты думаешь?
Ну, судя по трейлеру, да, честно говоря, как-то все это...
Слушай, что я читаю в Википедии, со всем уважением к Бутусову, в 1892-м 892, ну это давно было. В 1894 годах была любовницей цесаревича Николая Александровича. Их отношения прекратились после помолвки цесаревича с Алисой Гессенской. Это Александра Федоровна,
Александр
да?
Александра Федоровна, да.
А Алиса Гессенская – это немка, которая потом стала Александрой Федоровной. Вот, но же они там все немцы. А значит, а до этого, до помолвки... Он, вероятно, значит...
Того этого самого, да.
Того этого самого. А позже была любовницей великих князей. Когда ее бросил Николай Александрович, она делала 22 фуэте. 22 фуэте. 22.
Угу.
Говорят, до нее это делали только итальянки. Она полячка, видишь? Запросто. 22 раза пошла, и пошла, и пошла, и пошла. Они считают себя, пальцы загибают, потом пальцы заканчиваются. 22. Значит, она 22 фуэте продолжает делать, а Николай Александрович на нее уже не смотрит. Плохо?
Да.
Плохо. Она говорит, как бы мне продать свои фуэте поинтереснее? И становится любовницей великого князя Сергея Михайловича и Андрея Владимировича. Сразу двух, насколько я понимаю, из этого текста.
Из ну, этого может текста, быть, одновременно, понятно? Может быть, по да. очереди, там как-то это все-таки...
Была любовницей великих князей.
Как-то достойно она... это все объяснялось.
Потом, значит, потом... В 902 году в Стрельне у нее родился сын Владимир. В семье его звали Вова. Получивший, сын получил фамилию Красинский. От красы. Или от красинских каких-то польских аристократов, которые до Кшесинских были. И отчество Сергеич. Потому что она с Сергеем Михайловичем кутила. С Сергеем Михайловичем, великим князем. Вот. 32 фуэте, а не 22. Минкин, ну скажи мне, брат, ну Минкин, я тебя очень прошу. Минкин, как мне стыдно. Как мне стыдно, Минкин. Подожди, Минкин, спасибо тебе большое. Сейчас я посмотрю про фуэте. Минкин меня срезал просто, мне так стыдно. Она делала, ты 10 фуэте убавил из-за ненависти к полякам, пишет Минкин. Минкин, ну зачем так? Ну хорошо, подождите. У нее виртуозная техника ног была. Пожалуйста, я же ничего не говорю. Ах, черт, как ты прав, Минкин. Как Минкин прав. Первая среди русских танцовщиц, будучи полячкой при этом, первая среди русских танцовщиц, первая, будучи полячкой, не русской, исполнила на сцене 32 фуэте подряд. А до нее это делала Эмма Бессон и Пьерина Линьяни. 32. Она должна была 33 сделать. Ну что ж, утереть нос.
Да уж, один-то могла бы легко.
Хорошо. Возвращаемся к частной жизни и гормональной жизни этой достойной женщины. Она родила Вову, сына, которому присвоили фамилию Красинский, ни с того ни с сего, а отчество Сергеевич. Назвал Владимир Сергеевич Красинский. Сын ее. Потом она вступила в марганатический брак с другим великим князем, Андреем Владимировичем, а с которым она уже трахалась перед этим. Правильно? Она была с Сергеем Михайловичем и Андреем Владимировичем. Андрей Владимирович ее прикрыл как-то, укрыл и спас. И тогда дал отчество Владимиру Сергеевичу Красинскому, сыну ее. Он говорит: Владимир Сергеевич, дай ты будешь Владимир Андреевич. Владимир Андреевич будешь. Он говорит: да мне пофиг, что. А? Паша, в 25-м году перешла из католицизма в православие под именем Мария. Сделалась православной. Потом Кирилл Владимирович присвоил ей уже в 26-м году, когда это никого не парило, Кирилл Владимирович присвоил ей и ее потомству титул и фамилию князей Красинских, а затем Романовских или Романовских Красинских. Я здесь я читаю Википедию. Значит, товарищ, я читаю Википедию. И я думаю, что в этой связи, что она была очень красивой женщиной, раз за ней ухлёстывали, она была очень красивой.
Ну, по тем временам, да, безусловно.
Да, она, конечно. Она была невероятная, кроме того, что она была красивой женщиной, она была невероятной профессионалкой в, 32 фуэте, простите. Она, конечно, была невероятной в своей профессии. Кроме того, она была талантлива и трудолюбива в профессии, понятно, да? И что еще? И что, вероятно, она любила и была любима.
Умела любить.
И это не нравится Бутусову. Чего вот пристал он к ней, а?
Мне чего кажется, он не разобрался в вопросе.
Не разобрался, не
мне
до
кажется,
конца.
Мне кажется, да, он как-то...
Не до конца. Товарищи, вы знаете, я вам скажу так. Я скажу, вот Бутусов, не Бутусов. Я буду на стороне Кшесинской. Я буду... Вот Бутусов на чьей стороне? На стороне хрычевки-тетки какой-нибудь. Там была, наверное, какая-то хрычевка-тетка, которая осуждала Кшесинскую, осуждала князей. А я буду вести себя как великий князь. Я буду любить Кшесинскую. Возлюбим же Кшесинскую, братья. Белое движение снова пытается разжечь гражданскую войну или нет. Значит, я читаю на одном из ресурсов, слишком маленькие буквы, Артюшенко Олег Григорьевич, информационно-аналитический сайт о человеческом обществе. Белые установили памятную доску адмиралу Колчаку. Ты знаешь?
Прекрасно. А где?
В Петербурге, как всегда. Как всегда.
Памятные доски, да?
Да.
Маннергейм, Колчаку.
Значит, белое движение снова устанавливают. Они Маннергейма. Теперь, значит, Колчаку поставили. А, гражданская война, белобандиты, там их обзывают и так далее. Но в Петербурге на доме 3 по Большой Зелениной.
А, это Петроградка.
Да. Сегодня была установлена памятная доска, это пишется 13. Александру Васильевичу Колчаку передают ТАСС. Значит, оказывается, что он жил в этом доме с 6 по 12 год. И вот они установили. Установили и все. Так. Я хочу сказать, что это заставило меня обратиться к его личности. Ну, как обычно, потому что я говорю, вот так сидишь, никому ничего не делаешь. Про Кшесинскую приходится узнавать все. Потом, значит, про Колчака. Оказывается, Колчак — это исследователь морей Севера. До того, как он стал...
А, он ученый был, конечно.
Да, до того, как он стал участником гражданской войны с плохой репутацией, а репутация у него, надо сказать, нехорошая, во время гражданской войны, до этого он исследовал моря Севера, он ученый-океанограф. Во время гражданской войны стоял во главе белого движения на востоке России. Засел в Омске, был правитель Омска, так называемый.
Да, великий, по-моему, правитель.
Да, значит, сейчас я посмотрю точно. Вот, и он верховный главнокомандующий, еще и все. Ну вот, и он...
Он был главнокомандующим Черноморского флота, но это еще при царе, разумеется.
Да, видите, и он в Омске был правитель России.
Великий, да, правитель, великий России. Правитель России, да.
Да. Вот. Значит, согласно легенде, предком Колчака был турецкий военачальник Ильяс Колчак-Паша, который командовал Молдавским фронтом турецкой армии против русских. Видите, как у него интересно все сплелось? И он, значит, был вот потом, все-таки он сделался русским, потом через несколько поколений, что нормально. Вот, потом, значит, сейчас я дойду до его контрреволюционной деятельности, если позволите. Секундочку. Годы учебы, классическая гимназия, морской корпус. Довольно много. 38 страниц, между прочим, про него в Википедии. Значит, ну какие-то зверства ему приписывают. Что? Позвоните мне, пожалуйста, кто-то из Омска. Из Омска. В Омске в особенности его изучают. Ему приписывают непрерывно зверства какие-то страшные. Там вот, где он был в Сибири. А? Секундочку. Потом его расстреливали, как-то это все.
В 20-м году, да, его расстреляли.
В 20-м,
да. Якобы по прямому поручению Ленина.
Да?
Да, и в проруби его бросили.
Бросили в прорубь. Вот я дошел, я листаю все эти 38 листов, значит, которые у него, и 38, получается, у меня все еще он в экспедициях каких-то. Участие в войне на Балтике. Я никак не найду, где он будет, правитель омский. Омские люди, позвоните, пожалуйста. Омских людей вечно как грязи. Потом, когда просишь одного позвонить, никто не звонит в результате. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Вы из Омска. Алло.
Алло.
Да, вы из Омска.
Из Иркутска, там памятник Колчаку стоит, и да. Очень хорошая память, расстрелян.
Ну хорошо, а что о нем помнят?
Помнят по тому, что именно что он был ученый, был расстрелян и бился с красной, собственно, все память.
Да, но какие-то зверства колчаковцев помнят?
Неизвестно, только из британских школ, исторических. Точников из школ, которые никому не запомнили.
Ну да, то есть все уже позабыли. Ну и правильно.
Зверствами-то все отличились, на самом деле, абсолютно.
А барнаульские могут? Ну давайте барнаульские. Че, барнаульские помнят что-нибудь? Барнаульские могут позвонить, конечно. Че бы не позвонили барнаульские. Барнаульские, это у вас 92 телефон заканчивается? Алло, здравствуйте, вы барнаульский?
Здравствуйте.
Да.
Моя бабушка была на параде в Екатеринбурге, когда Колчак взял Екатеринбург.
Да.
Она была маленькая, и их согнали всех на парад.
Да.
И она рассказывала, что он на белом коне выступал, значит, ну, такой праздничный сделали. После парада на этой же площади повесили всех большевиков, которых смогли отловить,
да,
в Екатеринбурге. А моей бабушке на память дали английское платье очень хорошее.
Ну, это как
и
подарок какой-то.
Она его долго носила, да. И потому что там с ним были все время советники-англичане.
Да.
И английские деньги Колчак использовал очень хорошо.
Вы знаете, он же еще забрал, он же забрал еще золото Российской империи себе.
Да, он хорошо поживился, да, тогда. И вот сейчас все вот эти вешатели досок,
да,
которые вздыхают о том, какое было время то, да, интересно, где были бы их предки, если бы Колчак в то время взял бы этот Петроград.
Я думаю, а вы знаете, он что
развесил
еще...
бы рядом с этим домом, где он сам и жил.
А вы знаете, что еще вот в районе имени Лазо, Сергея Лазо, Путин окольцовывал тигрицу, помните, на ушко ей ставил такое колечко. Так вот, Лазо, колчаковцы сожгли в паровозной топке. То есть засунули его живым. Сергея Лазо засунули живым в паровозную топку. Когда, так сказать, она топилась. Вот это тоже...
Так, ну, они... У него много было подобных деяний, о которых сейчас не принято вспоминать. Да. А сейчас вот это завывание по тому времени, что все как будто у нас графья...
Да.
И дворяне, а не те, кто чистил у них амбары, которые вот эти потомки чистильщиков амбаров теперь громче всех завывают, что ах, где наша белая Россия и куда эти коммунисты нашу империю
забросили. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Ну, мне кажется, Колчак... В нынешнем проявлении он был бы таким защитником яхт Сечина, Абрамовича, там, Ротенбергов, Тимченко, вот этих товарищей, защитников.
А вы откуда? Вы оттуда, с востока? Вы оттуда, с востока?
Ну, я из середины.
Из середины? Спасибо вам большое за звонок, спасибо. Я почитаю чуть-чуть совсем, ладно, капельку. Я забанен, спрашивает ККС? В каком смысле? Как вы можете быть забанены? Вот я вас читаю, например. Никто не забанен, все хорошо. А, да, они стоили друг друга все, да. Ну, хорошо, нет, хорошо. Ребят, подождите. Значит, Колчак, верховный правитель России. После ряда военных поражений и потери Ижевска, авторитет директории в глазах армии упал. Временно российское правительство не обладало реальной властью. Его настроение офицерства становилось все более консервативным. Назревал кризис. Приезд Колчака в Омск совпал с конфликтом директории Совета Министров. Колчак, сторонник жесткого курса, был вовлечен в эту борьбу на стороне Совета Министров. Дальше. Арестовали. Очень длинная история, состоящая из миллионов фамилий, на которые вам наплевать, насколько я понимаю. После своего прихода к верховной власти Колчак отменил распоряжение о том, что евреи... как потенциальные шпионы, подлежат выселению. Отменил, то есть евреям разрешил жить. Но это, кстати, уже, мне кажется, стоит за это ему уже доску поставить. Правильно? Мне кажется, очень правильно. Ну вот, значит, дальше. А дальше что он делал? Концентрация в его руках военной, политической, экономической власти дали возможность белым оправиться и... консолидироваться. Хотя политическая база стала уже. Слушайте меня, я не могу все время это читать. Он верховный правитель России был. Он сидел в Омске. И все. И репутация у них довольно сложная. Но я не могу читать все это, я говорю. Но есть расстрел Колчака. Давайте я расстреляю его сейчас быстренько. А?
Ну...
Давайте. Значит, расстрел произведен 7 февраля 2020 года в 5 часу утра в устье реки Ушаковки, близ впадания в реку Ангару по распоряжению Иркутского большевистского военно-революционного комитета.
Да.
Это прекрасно. На Ангаре практически, на Ушаковке. Видишь, как хорошо. А общее руководство осуществлял Самуил Чудновский, который возглавлял тогда чрезвычайную комиссию. Вместе с Колчаком расстреляли и Пепеляева какого-то, на которого нам дела нет. Все, значит, и так далее, и так далее. Деньги. Адмирал держался с большим достоинством. Все, я сказал хорошее что-то про него, правильно? Деньги. Золотой запас Российской империи, который куда-то исчез, как вы хорошо знаете. Значит, вот этот золотой запас, им обладал Колчак. Потом часть нашли, часть не нашли, часть куда-то продали.
Ну, часть у него отняли, там часть, оказались кирпичи и камни, значит, да. Частично.
Да.
Вот, и посчитали, что очень... Да,
потом часть нашли у атамана Семенова и так далее. Золотой запас России. Вот чем нам интересен Колчак. Правда же? Новости.
Обзор прессы.
Москва дистанцируется от детского отдыха с головок в «Коммерсанте». После трагедии в Карелии роль мэрии может ограничиться денежной. Как стало известно изданию, в мэрии прорабатывается вопрос монетизации отдыха детей-льготников. Это дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, которые в городе больше 240 тысяч человек. И по словам источников мэрии, этот вопрос был поднят мэром Сергеем Собяниным после трагедии в Карелии, где в лагере, контракт с которым был заключен департаментом соцзащиты, погибли дети. Эксперты отмечают, что любая монетизация ухудшает положение семьи с детьми-инвалидами. В мэрии обещают, что нововведение обеспечит адресный подход к различным группам. СМИ узнали мотивы планировавших устроить теракты в Москве и Петербурге. Как сообщает «Коммерсант», предполагаемые террористы приехали в Россию из Средней Азии, потому что в родных странах они находились в розыске. Причем из 10 человек лишь трое подозревались в связи с радикальными группировками, а остальные были причастны к общеуголовным преступлениям. В Петербурге участники группы работали таксистами, охранниками, периодически встречались с земляками в ночном клубе. Трое проживавших в московском районе Дегунино торговали сантехникой на строительном рынке возле станции Румянцева. Подробнее об этом в «Коммерсанте» можно почитать. Трамп отказался от зарплаты. В эфире программы «60 минут» на телеканале CBS. Его спросили, собирается ли он получать президентскую зарплату. Он сказал, нет, ни в коем случае, буду получать доллар. Вот. И даже такие суммы, как 400 тысяч долларов в год, его не соблазнили. 10.36...
Ты знаешь примерно, да, сколько у него? Я что-то, честно, вот забыл. Ну, у него...
Миллиарды.
Нет, у него 50 миллионов долларов... То ли в неделю делают.
В неделю, да.
В неделю, то ли в день. 50 миллионов долларов.
Ну, это в бизнесе, да?
В бизнесе.
А да. Вот интересно, доход...
Ну, он говорит, зачем тогда мне ваши эти деньги?
Ну, сказать, и правильно.
Да.
В общем,
ну, договорились.
Смеется в лицо.
Ну, договорились. Поехали.
Говорит Москва. 94,8.
Очень много. Договорят на шоссе энтузиастов авария, говорит 12-й. Ну, зря не скажут.
Ой,
зря не скажут.
Хочу пояснить, да. Московский район — это в Петербурге, Дегунино.
Да, ну хорошо.
Наверное.
Хорошо, слушайте, я хочу проголосовать, потому что очень много людей пишут нам очень много людей про Матильду и так далее. Оказывается, это такая тема, ну, на которую вы, тема, о которой вы сами думаете, тема ваших раздумий, размышлений. Вас это не оставляет в покое. Вам очень нравится думать про Матильду, про Алексея Учителя, про Кшесинскую, про вот царствующий дом Романовых. Видимо, вот, так сказать, очень... Поэтому мы просим вас позвонить и проголосовать вот как, на какую тему. Вопрос. Я фильм Алексея Учителя «Матильда» не видел, но одобряю. 134-21-35. Я фильм Алексея Учителя «Матильда» не видел, но осуждаю. 134-21-36. Вы говорите фразу, которая соответствует вашему, так сказать, мироощущению. Я фильм Алексея Учителя «Матильда» не видел, но одобряю. 134-21-35. Не видел, но осуждаю. 134-21-36. Очень важно. У меня сейчас 70-30, 75, 74-26. Ну, давайте же, ну, позвоните же. Ну, что же вы? Ну, что вы? Ну, всех притягивают за уши к этой «Матильде», говорит Джей Джей. Ну, не все. Ну, что, почему нет? Ну, почему нет? Я за Матильду, потому что против него Поклонская, пишет Александр. Часть царского золотого запаса была платой чешскому корпусу.
Чехословацкому,
да, корпусу. Да, чехословацкому корпусу. Вот, и значит, а часть Семенов там 20, да, ящиков, или 20, или 200 тонн, не знаю, там вот какие-то ящики, тонны золота, ужасно.
Это количество. Когда же отобрали у Колчака, да.
Ну, да, ладно. Но это уже к Семенову часть ушла и так далее, так далее. Хорошо, секундочку, я остановлю голосование. Итак, пиши, я фильм Алексея Учителя «Матильда» не видел, но одобряю. Это 74%, 74%.
Так.
И далее, я фильм Алексея Учителя «Матильда» не видел, но осуждаю, 26%. 26%, аллилуйя, товарищи, аллилуйя. Да, терпимо, терпи, это родина. С слушай, знаешь, еще это самое. А кибердружины, белые движения, Трамп отказался. Вот, разные смешные вещи есть. Ну, например, есть в сети фотографии новой замглавы МВД Украины. Скажи на милость, она же прекрасна.
24, да.
Ребят, вы знаете, что замминистра внутренних дел Украины сделалась 24-летняя девочка. А она, ну, она
что,
такая...
Что, у нее свежий взгляд на вещи?
Ну, я на нее смотрю, и я не вижу тоже, что она, может, и не глупенькая, она, может быть, и умненькая как раз. Я на нее смотрю вот на всяконькую, в том числе и на голенькую. И что, ну, может быть, она действительно она не отталкивает.
Вот Александр Фельдман пишет, что она красивее Натальи Поклонской.
Ну, не знаю, на самом деле... Поклонская же постарше,
Но не старая, ну 36.
Ну, 36, а это 24, понятно?
Ну да, не
старая. 24.
Нельзя, это, да, сравнивать?
Ну-ка, ну о чем ты говоришь, ну как же? 24, это и 24. Она, конечно, замминистра. Если бы Поклонская была 24, она бы тоже была замминистра.
А так только вот эти сейчас депутаты.
Ну, конечно. Ну, конечно. А Гайдар в 18 лет полком командовал, говорит Максим. Разве не в 19, Максим? Я вот что-то... Поклонская уже абсолютно сморщена, говорит Александр. А? Да, слушайте. Пожалуйста, пожалуйста, выскажите. Но я думаю, что на самом деле... Может быть, я с осторожностью думаю, что это хорошо.
Да, живость ума, какой-то свежий взгляд на вещи, на происходящее.
Не отягощенный, не обременённый.
Абсолютно ничем.
Правда же?
Да.
Потом она будет заниматься евроинтеграцией Министерства внутренних дел. То есть работа, в общем, не связанная с операми, ни с какими, ни с чем таким. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Лев, Москва.
Здравствуйте, Лев.
Хочу добавить к этому. В Одессе начальник таможенной службы в порту, 24 года.
Мальчик там, или девочка?
Да, девчоночка.
Девчоночка тоже. А чья?
Саакашвили.
А, видите как? Начальник таможенной службы.
Да-да.
Спасибо большое. 7373948. 24 года, начальник таможенной службы в Одесском порту, девочка. И девочка сейчас замминистра внутренних дел Украины, тоже 24 года. Я не знаю, я так думаю, что исправится. Исправится?
Да.
А что там делать?
Дорогу молодым.
А что там делать? Алло, здрасте. Да.
Доброе утро. Здрасте. А губернатор в Одессе баллотируется 26-летняя
девочка.
Ой, а можно
справиться? Можно вопрос? Можно. Ну ведь справится. Ну ведь справится. Можно? Подождите. Ну ведь справится. А?
Ну, может справиться. Ну, можно поправочку.
Прошу сделать? Вас, да, это очень нужно.
Вы
да.
знаете, вот вы говорите полячка. Они да. ужасно не полька, любят, когда полька. Так говорят.
Полька.
Правильно говорить полька.
Полька, и все.
Да.
Хорошо, буду теперь говорить то так, то так. Договорились ради вас, буду то так, то так. Спасибо вам огромное. А, значит, да, секундочку. У 24-летней замминистра опыт работы 10 лет, говорит Калмыков. Хорошо быть девочкой на Украине, пан Кормильцев. Вы знаете, что я сейчас думаю? Я сейчас думаю, а что есть такого, что не знает 24-летняя девочка? Ну, скажите мне. Ну, вот что есть такого? Вы говорили с молодыми. Вот я ходил, например, сейчас скажу. Я ходил что-то в МГУ, не помню куда. Я ходил в МГИМО, тоже какие-то там открытые уроки вел, или там лекции, не знаю, мастер-классы.
Я видел, да.
Военный университет ходил. Военный. И ты знаешь, что так, если разобраться? Да нет ничего, чего не знает 24-летняя девочка.
Видавшие виды, абсолютно прожженные.
Здравомыслие у них дофига, здравомыслие.
Цинизм.
Цинизм? Что значит цинизм? Практицизм, спокойствие, да. понимание. Да она понимает, что такое Украина. Она понимает. Правильно?
Да.
Значит, дальше. Вот у нас же была вот какая-то журналистка, которая говорила, население Российской Федерации 8 миллионов человек.
Да, была такая.
Ну, а какая, с другой стороны, а какая разница? 8 или 800 миллионов? Ну, какая разница? Ведь мы же заботимся о каждом, правильно? Ну, 8 миллионов, 800 миллионов.
В этом смысле, да.
Ну, это какая разница? Хорошо. Население, она скажет, Украины, там, не знаю, 2 миллиона человек. Какая разница? Она же все равно с теплом к ним относится, да? Дальше. Задача какая? Ей ставится задача. Надо вступить в эту самую Европу. Она говорит, хорошо.
Ну, сейчас вступим.
Но она же не против. Ну вот что она такого узнает? Чем 24-летняя девочка хуже 74-летней? Чем она хуже?
Если не лучше.
Лучше во всем. Во всем, я тебе объясняю. Мозг быстрый. Быстрый, студенческий. Она запоминает сразу, и она готова моментально на экзамене ответить любой топик, любую статью, да. развить любую беседу, да. причем на разных языках, понимаешь? Да. В 74 мозг уже вздорный, она уже постоянно капризничает, же капризная старуха, понимаешь?
Говорит одно и то же, на все вопросы отвечает одинаково.
Ой, спасибо, откуда ты знаешь?
Ну, просто наблюдение.
А, наблюдение, интересно. Хорошо, я думал...
Не то, что мне 74, да.
Говорим об одном и том же человеке. Именно, говорит одно и то же непрерывно, неделями подряд одну и ту же фразу фактически.
Да.
Полностью выживший из ума. Отлично. Это, значит, первый вариант. А 24? Умна, стройна, точна, быстра, обучаема.
Да, моментально приспосабливается.
Все, понятно? Вся не болеет, не рассказывает там же. Все, 24, они же, на них воду можно возить, на них можно, понимаешь? Пахать на них можно.
Да.
24. Да ей спать вообще не надо. Два часа...
Покемарила и пошла.
Два часа выпила. Покемарила, сидя, абсолютно верно. Где-то сидя покемарила в машине. Два часа. Свернулась калачиком на заднем сиденье, как кошка какая-нибудь. И вперед, и вперед, и вперед. Правильно?
Да, вот, кстати, нам напоминает, что Цукербергу 32, он мультимиллиардер. Начинал.
Нет, мы сейчас говорим про маленьких девочек, которые возглавят Украину в результате. Да не декабристы, я говорю про девочек. Все-таки это важно. Это важно. Я считаю, что женщины... Почему это важно? Потому что я считаю, что женщины взрослеют прежде мужчин.
Да.
Женщины взрослеют прежде мужчин. Да я бы вообще 16-летним девочкам отдал все министерства.
Нет, ну это...
По здравомыслию. Здравомыслию.
Пока еще...
Да есть очкастые такие, сволочи.
Да, но истеричные пока. 16.
Истеричные,
даже,
да?
Даже очкастые истеричные. Это проходит.
Власть 24, хорошо. Да. Власть 24-летним девочкам.
Ура.
Вот лозунг момента. Все. А ты же тогда будешь уже под их властью.
Да, уже я все. Все, я все, да? Забываю каждый раз, понимаете, себе напоминаю, что мне не 24.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Людмила, город Москва.
Здравствуйте.
Просто недавно история была, вот когда маму Каддафи говорили, что его охраняли украинские вот женщины.
Девственницы, да, 70 девственниц. И что? А, ну да, например, вот применение украинских молоденьких женщин. Они охраняли Муаммара Каддафи. Правда, не охранили, нет. Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте.
Слушаю вас.
Вы знаете, насчет, вот маленькая ремарка насчет Гайдара. Он 16 лет уже командовал особым отрядом этого ЧК в Сибири.
Ну, я мужчина невысоко котирую, невысоко. А девочки, они готовы командовать хоть дивизией уже в 24 железа.
Я не спорю. Главное, что единственное, что она секретарша там героя Майдана... А после все-таки, ну, патриотка, там кому-то она нравится, не нравится, это немножко разные вещи там. А так, конечно, все одинаково, там они там молодость там и все, там какие-то все. Вещи. Но
и
так
все.
Это вот меняется разница.
И все. Прекрасно. Украинский, ну я и говорю украинский, Артемис. Украинский. Мы так говорим. Но мы не можем учить всех наших слушателей, ребят. Мы все-таки говорим украинский. Все. Но они человеки или истерички? Не верю я женщинам. Думают они только одним местом.
Ой, но да ладно.
Я вам скажу, они думают мозгом.
Да.
Вот именно одним местом они думают, мозгом. Всегда, женщины. Даже в тот момент, когда вы надеетесь, что они думают другим. Вот вы надеетесь, что они думают другим местом, а они думают мозгом все равно. Все равно мозгом. Вот это отвратительная черта женщин, абсолютно. Они не способны на гибельную любовь. Вот ты, понимаешь, в чем дело? Вот так. Секундочку. Значит, я хотел, знаете, что сказать? У меня есть еще одна новость, но она такая до известной степени анатомическая, и я хотел бы избежать подтекстов каких-то ваших паскудных. Я знаю, что у части слушателей возникнут паскудные подтексты ввиду вашего внутреннего несовершенства. А я хочу именно по факту изложить. Значит, информация, послушайте, «На страже девства». Это публикация на «Ленте». Информация о ведущих половую жизнь подростках в возрасте от 14 до 16 лет будет направляться из медучреждения в правоохранительные органы.
Я подозреваю в паскудных подтекстах вот всех этих вот товарищей.
Да?
Да.
Далее будет проводиться проверка, то есть подростка от 14 до 16 лет будут вызывать на собеседование и расспрашивать, как у нее, а у нее, это всегда будет она, потому что доказать половую жизнь мальчика невозможно. А как его докажешь? Значит, она, ее будут звать в правоохранительные органы и там расспрашивать, как да что. Хорошо да. было, плохо
Параллельно
было.
Вся эта информация будет растекаться по школе, естественно, да. и сливаться.
Это предложение Следственного комитета, Следственный комитет, СК... РФ, вы знаете, Следственный комитет Российской Федерации. Значит, смотрите, которая направлена в Минздрав. Дело в том, что девочки, ввиду сложности устройства, надо сказать, что женский репродуктивный аппарат, женская репродуктивная система, в высшей степени сложная система, ну, она просто сложная. Вот, она сложная и она уязвимая. Ввиду того, что есть полости там и прочее, прочее, прочее. Значит, она уязвимая для болезней, и ее надо беречь, в отличие от мужской, которая, так сказать, там довольно просто сохраняется. Вот, поэтому в этой связи, в связи с уязвимостью женской репродуктивной системы, девочек довольно рано заставляют обследоваться у соответствующих врачей. Угу. Это верно? Это верно. Ну, так девочек гоняют. Значит, к гинекологу.
Да, к гинекологу.
Да?
Ну, наверное, да. Да, в принципе, осмотры какие-то делают.
Осмотры делают?
Да.
А почему ты говоришь, наверное? Ты иностранка, что ли?
Да я не знаю, как сейчас все это делается и каким образом.
Да. А, ты не знаешь, как сейчас? Слушайте, матери девочек, я знаю, мужчин не надо мне вообще, матери девочек, позвоните 7373948, объясните, пожалуйста.
У нас в школе никаких таких осмотров
нет. Как произойдет осмотр? Что за осмотр? Вот Следственный комитет хочет, чтобы врачи осматривали девочек, начиная с 14 лет, и осмотрев, стучали, у кого началась половая жизнь, у кого надорвано это девственное плево. Вот чего хочет Следственный комитет. То есть, чтобы в Следственный комитет писали, так сказать, вот, так сказать, там Машенька, она тут просто дым идет. У Машеньки дым идет. Надо поговорить. И, значит, это самое. И вызывают. Вызывают следователь Следственного комитета.
Следователь будет...
Следователь Следственного комитета.
Общаться с
14-летним. Говорит, рассказывай, Машенька, рассказывай.
Не стесняйся.
Как? Нет, не стесняйся. Все мы люди свои.
Да.
У меня, помимо тебя, тут каждые 15 минут заходит новая девочка, значит. Давай, кстати, рассказывай. Не было ли злоупотребления со стороны мальчика?
Будет добрый полицейский и
плохой. А возраст какой мальчик?
И плохой.
Да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Ну, вы же никакая не девочка. Ну, вы же не девочка. Ну, подождите, ну, вы не девочка никак. Ну, не может быть девочка. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Или мама девочки. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте,
я... И вы тоже не девочка ни разу. Ну, что ж такое, я не понимаю. Не девочки... Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я девочка и мама девочки.
Слушайте. Так девочка, вот это предложение. Алло, Когда девочка впервые сталкивается с медиками?
Значит, рекомендации осмотра гинеколога есть перед поступлением в детский сад, куда мы не ходили, и перед школой, куда мы пошли в этом году.
Ага.
Осмотр чисто внешний. Даются рекомендации по гигиене половых органов.
Да.
Осматривается на предмет наличия синеки, это сращивание, когда неправильная гигиена.
Хорошо. Чуть серьезнее уже потом в более позднем возрасте.
Да. Но при этом еще любой медицинский осмотр, в принципе, у нас является добровольным, непринудительным, поэтому можно от этого осмотра отказаться.
Ну, видите ли, еще раз возвращаюсь я к своей фразе. Да. Женский репродуктивный аппарат устроен настолько сложно,
да, и настолько
уязвим.
Плевы есть не у всех.
Что есть?
Кроме этого,
они есть не у всех.
Наличие сердечной плевы не у всех,
да,
она есть.
Поэтому да, это понятно. Да,
есть и... она перфорированная, есть она вообще отсутствующая, есть и... полностью...
Нет, вот, я, к тому, что, я к тому, что надо его обследовать, этот репродуктивный аппарат, ввиду его уязвимости. И...
Ну, я считаю, что да, это должно быть, да, деликатное обследование, учитывая, да, что смущение появляется у детей... ближе к переходному периоду,
да,
и, естественно, вмешательство внешнее и внешний осмотр, это, конечно, травматично, наверное.
А может быть, прямо в Следственном комитете сделайте смотровые вот эти?
А вот Следственному комитету я бы порекомендовала не вообще как бы не вмешиваться в здоровье женщин, потому что у них, мне кажется, и так дело по горло, кроме...
Вы знаете, они же около Бауманки взяли здание, Следственный комитет около Бауманки взяли здание, где был НИИ цветной металлургии, то ли черный цветной металлургии, вот такое. Большое, огромное советское здание. Они могли бы взять два этажа и сделать там смотровые...
Да.
Смотровые.
А потом, может быть, перейти к отсеву.
Так ужас. Да, 7373, значит, Следственный комитет. Он чего боится? Следственный комитет боится, что девочки неправильно начнут половую жизнь. Неправильно.
Они хотят скорректировать немножко.
А они сами следователи, они по-отечески говорят, давайте мы...
Девочки к женщине,
мы,
да,
поучим вас, и, значит, и если неправильно, то накажем. Накажем негодяев. Ну, а кто?
Пройдем доследственный...
Ну, я же... Нет, Следственный комитет, там действительно люди, во-первых, они патриоты, ну, безусловно, да, патриоты. Во-вторых, они опытные мужчины.
Да.
Ну, в массе. Наверное, там и женщины есть, но опытные мужчины в массе. Правильно?
Ну, наверное.
Я, да, их вижу, они вот с нарушением все время ездят на своих машинах Следственного комитета. Все время с нарушениями, и видно, что опытные. Я вижу, иначе не, они бы бились, они очень опытные люди. То есть они прямо между рядами, как хочешь, правильно? Ну, значит, они нормально поговорят с девочкой. Скажут, как вот сказать. А вот по-другому можно. И... Правильно? А?
Сергей, какой кошмар, вообще ужас.
Послушайте, ну, мне кажется, Следственный комитет должен заниматься девственной плевой. Давайте.
Мне кажется, надо расширить вообще полномочия Следственного комитета и вообще вот разрешить им полный досмотр.
А уже совсем в изысканных случаях ФСБ, чтобы.
А.
Потому что, мне кажется, Следственный комитет, все-таки они на земле совсем, в общем, говночисты такие. Ну, в смысле, землерои. Ну, они такие. Ну, в смысле, они, как это сказать, они, ну, простецкие ребята. Следственный комитет простецкие.
Не постеснее, да, не погнушаются.
Простецкие. Ребята, а ФСБ более утонченные. И уже, мне кажется, в каких-то случаях девочек надо в ФСБ отправлять. Ребят, мы живем в мире, в котором я перестаю удивляться. Давайте перестанем удивляться. Жизнь такова, что удивляться больше не нужно.
А бояться надо?
Бояться надо.
Да, вот страшновато, честно говоря.
Но, с другой стороны, остается только смеяться. Потому что плакать-то тоже...
Да, сложно.
Плакать глупо, поэтому давайте смеяться, как идиоты. Давайте. Вот, полковник, кровавый режим сейчас представит за минуточку, ладно? Полковник, ну это же удивительный посыл. Следственный комитет хочет, чтобы врачи
вот,
рассказывали...
Вот и оно, Сергей. Да. Мне удивительно то, что Следственный комитет, который должен стоять на страже закона, да?
Ага.
Значит, пошел в ногу с госпожой Яровой, которая дала свое имя своему, это самое, пакету законов. Пошла в ногу с законом о профилактике,
да,
с законом о кощунстве. На Конституцию плюнули, в принципе, неприкосновенность личности. Что это такое, рассказать им, они просто не поверят, что такое возможно и так далее.
Да.
То есть вот у нас идет масса... Вот человек, который, извините, я в 79-м году закончил университет, да?
Юрфак.
Да, я с того времени, вот смотрю, последние годы идет массовое нарушение законодательства. Просто вот идет самыми основными нашими законодательными органами или те, кто должен стоять на страже этих законов.
Ну да. Ну сейчас поймали этих таджиков, 10 человек. Следственному комитету надо уже дальше начинать девочками заниматься.
Ну конечно, а что им еще осталось?
Вернуться,
они же
девочки.
Все победили,
все
уже.
Победили, все победили, осталось...
Преступность они победили, особенно внутри себя.
Осталось плевой, заниматься плевой. Вот, мне кажется, Следственный комитет за... очень правильно, очень правильно.
Может быть, восстанавливать им девственную плеву? Есть же такие пластические операции.
Нет, это... Сейчас к Минкину обратись, он тебе расскажет про... ты знаешь это понятие, да, посмотри в Википедии.
Какое?
Валдайская целка.
Нет, не знаю.
Это Пушкин описывает, что дамы ездили на Валдай зашиваться. Это вот такой русский термин. Ну, это Минкин знает. Я такого похабства не знаю. Простите, пожалуйста. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Так, три... Три балла. Три балла, то есть совсем никто не поехал в город. Все, чин-чинарем. Нормально все едет. Третье кольцо, но там какие-то затруднения на 9 часов по циферблату. Ну, почти ничего. На Садовом кольце на 9 часов тоже по циферблату трудновато. Перед Арбатом трудновато на Садовом. Внутренний и внешний тоже после Арбата. И на 3 часа по циферблату тоже трудновато на Садовом. Бульвары вообще шикарные, почти нет затруднений. И Кремлевская набережная трудновато, тоже едет плохо. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 14 ноября.
Подъем!